Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем мы.
Играй на дров, Сережа, все деревья рожа.
Восемь часов 37 минут, понедельник, 11 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Доренко, доброе
белорусские
утро.
Белорусские таможенники, ну да, два слова скажем, мы сегодня будем это обсуждать. Действительно, белорусские таможенники заставили Red Hot Chili Peppers подписать диски Металлики, да. Это мы видели, Михаил пишет мне сейчас об этом.
Ну, они прекрасные. А главное, где они диски взяли? Ну, то есть, они заранее готовили.
Ну, я думаю, что у них просто лежали какие-то диски Металлики, они говорят, вот вы эти, а те говорят, да мы не Металлика. А они говорят, ну и что? Ладно, уже подписывайте. Ну, правда.
Диски есть, такие подписывают.
Мне совали, как, ну, я не сравниваю себя с этими великими, конечно, но мне совали какие-то книги других телеведущих подписывать. Я говорю, слушайте, а почему? А, так сказать, я их не писал, да это вообще-то другая фамилия написала. Они говорят, ну какая разница? Ты понимаешь, в чем дело? На самом деле это психологически, это парни из телевизора. Это вообще вот не... Существуют просто люди... Вот, например, мы с тобой, белорусские таможенники. Угу. Значит, существуем мы с тобой. Это просто люди. Просто люди, но чем они живы? Ну, вот они, скажем, там копят на то, чтобы поехать в отпуск. Они просто люди. Это просто люди. Ну, вот они пойдут, там, корм зададут курам. Они, так сказать, там, навестят больную маму. Это просто люди. И они смотрят телевизор. А телевизор показывает им не просто людей, а, очевидно, супергероев каких-то. Людей избранных. По какой-то причине. Ну, вот нас же не показывают, а их показывают. Ну, вот нас же никогда ни разу не показали в жизни нашей. А их показали, понимаешь? Ну, вот, значит, вот, так сказать, они великие какие-то. Ну, на них Господь указал перстом как-то. Вот что-то такое есть в них, раз их показывают, а нас нет. Правильно?
И не важно, кто они.
Да. Значит, дальше. Эти люди из телевизора, это вот отдельные люди из телевизора. Mm-hmm. Вот их сколько-то. Их существует, может быть, там 10 тысяч людей из телевизора. Поэтому, если у тебя есть материальный объект, в данном случае диск, людей из телевизора, а перед тобой другой человек из телевизора, и ты понимаешь, что само право пребывать с ним в одной точке пространства и времени, это величайшая твоя, ну, как удача.
Достижение.
И ты говоришь, достижение, конечно. И ты говоришь, ну, подпиши. Вот как мне совали книгу другого телеведущего. Другого телеведущего.
Не, ну можно же просто дать листок бумаги.
Нет, подпиши книгу, говорит, и все, вот этого ведущего. Я говорю, ну на каком основании? Я говорю, тут нет ни одного, даже упоминания моей фамилии. Понимаешь? Ну как, он говорит, ну какая разница? Ну у меня будет стоять книга одного телеведущего с подписью другого. Я говорю, ну это абсурд. Но я потом понял, что нет абсурда. Что два человека из телевизора представляют некую страту инопланетян, сверхлюдей, героев, каких-то героев, каких-то атлантов, каких-то невероятных, которые, в общем, пофиг, они из одного племени. Это племя называется «Люди из телевизора». Вот и все.
Какие же мы неизбирательные.
Мы неизбирательные. Мы восхищены просто тем, что есть высшие существа и больше ничего. И люди из телевизора, безусловно, таковы. Скажите, дальше мы переходим к Франции, Португалии. Ребят, значит, были волнения. Ну, во Франции, я не думаю, что, кстати говоря, были волнения какие-то. В Португалии, наверное, гуляли всю ночь.
Конечно.
Да. Слушай, я сейчас хочу... Я Але нашей Боголиповой позвонил. Она у нас здесь на стене, кстати, есть. Ну, сейчас я минуточку Боголипову. Я ей написал в Фейсбуке в надежде, вдруг она возьмет трубку по какой-нибудь причине. Наш автор, которая португальскую музыку здесь с нами вместе изучает и наслаждается.
Да,
Алла.
Прекрасные португальские песни.
А она же часто бывает в Португалии. Я на удачу сейчас звоню, я с ней не договаривался. Я написал в Фейсбуке в 5 утра, что я позвоню Алла. Но я не видел, что она не просмотрела эту запись. Поэтому... Да. Алла, здрасте.
Здравствуйте.
Некто Даренко и Хасаншина. Вот, да.
Здравствуйте.
Ну и мы хотим поздравить вас, Алла. Вы выиграли чемпионат Европы.
Спасибо. Я надеялась, что утром это не окажется сном.
Да. Ну скажите, хорошо, момент. Значит, вы сейчас в Москве или в Португалии?
Я в Москве сейчас.
Вы в Москве. Скажите, пожалуйста, как вы думаете или как вы знаете, как гуляет Португалия в такие моменты, когда вот такое случается?
Лиссабон не спал.
Не спал?
Не спали, да. Люди не спали. Люди вышли на улицы сразу же после того, как закончился матч.
Да.
И... Там было какое-то сумасшествие, конечно.
Да. Гуляем всю ночь, вот пишет Миша прямо сейчас из Португалии, и уже все равно народ отдыхает, лишь никто не идет на работу, потому что вот сейчас они расходятся по окончании ночи, расходятся, чтобы хоть чуть-чуть отдохнуть и поспать. Так что день будут спать. А что это?
Так
это, это агрессивная толпа. Как это выглядит?
Нет, это абсолютно, какая агрессия? Во-первых, это не в первый раз, там полиция, власти всегда обычно готовы к такого рода гуляниям, потому что когда, например, кубок и выигрывает Бенфика или другая лиссабонская команда, мгновенно перекрывается центр города, от там по Авенида перекрывается этой главной улице.
Да.
Но это уходит там минут 10, потому что власти знают, что люди выйдут. Согласовывать это даже никто не будет, потому что вот выиграла Бенфика, все, согласовали уже.
Это и есть согласование, да.
Да, и поэтому сразу же перекрывается Авенида, центр города становится пешеходным, в обход пускают автомобили, и люди выходят.
Да.
Никакой агрессии я никогда там не видела. Но какая может быть агрессия, если в это праздник?
А если бы проиграли?
И проигрывали, много раз проигрывали.
Но вышли бы на улицу? Нет.
Нет, тогда просто все посидели все по домам.
И все. Спасибо. Да, я хотел вам дать звук этой ночи. Вот издалека, с балкона человек снимает на мобильный телефон. Улица Лиссабона, все в огне, все в факелах, все в знаменах.
Размахивает майками.
Это великий день, это правда. Сегодня в Португалии великий день.
Слушайте, хорошо, а вы разбираетесь в футболе, Алла, или нет?
На каком-то довольно примитивном уровне.
Ну хорошо, а если вы разбираетесь в футболе, ответьте мне на вопрос. Травма Роналду помогла команде или затруднила путь к успеху?
Я думаю, что... Честно, я думаю, что они бы все равно выиграли.
Но если бы был Роналду, выиграли бы легче или труднее?
Я думаю, выиграли бы так же.
Потому что вот мнение на господин Малосолов, который бывает довольно часто здесь у нас в эфире, ветеран-болельщик, он говорит, что Роналду как бы подавляет всех. Он один играет, а все остальные как будто пришли похлопать ему. И вот когда его унесли, наконец, Роналду, наконец-то стало хорошо, потому что ребята раскрепостились и стали командой.
Такая удивительная точка зрения. Ребята не раскрепостились, у них, извините, капитана с поля унесли.
Да.
И, как мне это кажется, абсолютно целенаправленно унесли.
Да.
Я не знаю, кто бы тут раскрепостился в финале. Они были в шоке, и это было видно.
Да.
И никто ни в команде, ни среди поклонников абсолютно не считает, что Роналду кого-то подавляет. Они вчера выиграли без него, поэтому это я считаю, что выигрыш к этому одному мячу автоматом добавляется там еще 10.
10.
Они вчера...
Да.
Они доказали, что они могут выиграть без него, и хотя когда его уносили, в какой-то момент я подумала, все.
Португалочка вы наша, Алла! Португалочка вы наша. Ладно, вам чуть-чуть музыки. Это Санто Антонио. На улицах тоже Лиссабона. Сейчас, спасибо, спасибо. Поспите маленечко. Я думаю, бедная Алла не спала тоже, как и положено португалочке. Ну, знаете, Алла... Санто-Антонио – это примерно месяц, когда они непрерывно празднуют. Лиссабон таков, ну, мне Алла, кстати, рассказывала, что Лиссабон таков, что вот когда Санто-Антонио у них, они празднуют примерно месяц, город не спит.
Это фестиваль?
Да. Ну нет, это праздник Святого Антонио. То есть они зажигают месяц по поводу Святого Антонио. То есть дико прикалывает эта тема. Месяц, говорит, город не спит. Месяц город не спит. Забыли сразу.
Вы можете себе представить, чтобы мы, например, месяц не спали из-за Петра и Февронии? И
У нас все носит трагический аспект у русских. Мы не можем радоваться с такой же простодушностью.
Мы не южные люди.
Нет, мы еще раз, все, что у них образ жизни, у нас образ смерти. Всегда. Этот бедный князь, этот в струпьях, в кошмарных, потому что он на ней не женился, она же напустила на него струпья.
Да она молодец.
Я не говорю, что она не молодец. Я еще раз говорю, я не оцениваю мифических личностей. Я говорю, что у нас все, что у них образ жизни, у нас образ смерти, понимаешь? Заслуженная ли победа?
Языческие мы были повеселее все-таки.
Видишь, они же вообще говоря, ведь христиане в высшей степени. Но, видимо, у них такое христианство, которое позволяет им быть простодушно радостными. Угу. А наше христианство, как мне представляется, здесь я говорю о своей оценке, основано на чувстве вины. Ты все время виноват.
Такая вымоченная достоевщина.
Ну, ты виноват. А вот португальская не хочет быть виноватым, ему как-то прикольно все и все. Хорошо, выиграли по делу. Опыт, характер, говорит Сергей. Французы моложе, у них все впереди. Роналду добавил драматизма. Хороший сюжет для Голливуда будущего. Напишите же ссылку на эту божественную музыку. Ребята, а что, возьмите Лишбоа Фешта. Наберите Лишбоа Фешта. Фешта? Фешта? Как? Феста, феста. Ну вот, как это самое. Как Лишбоа праздник. Я набрал Лишбоа Фешта. И получил, соответственно, и все. А что? А вы можете элементарно набрать любую музыку. Вот, пожалуйста, ну вот фаду наберите. Да послушайте просто Боголепову, которая у нас делает...
замечательная программа.
Да, делает
родные
замечательную
программу.
Родные
португальские песни.
Родные португальские песни, послушайте. Вот эти же все фадуши, все, мы постоянно слушаем. Мы здесь все слушаем все время португальские песни. Сейчас, секундочку, я проскочу.
И assim desfaço um novelo de azul e mar.
Это вот фаду де Лишбоа, например. Пауло де Карвалho
поет.
Лишбоа, как о седаче, это женского рода. Лиссабон женского рода, как вы понимаете, да? Как любая седаче, как любой город. И здесь он обращается к Лиссабону. Моя девочка, моя девушка. Менина и моса.
Туаля бейрамар стендида. Лишбоа, менина и моса.
Менина и моса. Возлюбленная. Девочка и девушка, возлюбленная. Поет он Лиссабону.
Passo por ti, mas da graça eu vejo-te nua, Quando um pombo te olha, sorri.
Не лишена эротизма песня. Там. Не буду переводить.
И no bairro mais alto do sonho ponho fado que soube inventar.
Хотите понять этих людей? Хотите понять португальцев? Хотите думать о них так, как примерно понимать, кто они? Понимаете? Послушайте фадуш.
Menina e moça, menina.
«Моя девочка», он поет город. Вы можете в Москве пропеть «Моя девочка», а? «Моя девочка».
Москва, а? Сама пропоет кому
хочешь.
Поет о нежности, поет.
Lisboa, menina e moça, amada. Cidade, mulher da minha vida.
Ты женщина моей жизни, он поет, Лиссабон. Ты женщина моей жизни. Mulher da minha vida.
Cidade, por minhas mãos despida. Lisboa, menina e moça, amada. Cidade, mulher da minha vida.
Вот они такие, португальцы. Просто, чтобы вы поняли, португальцев надо их послушать. Надо их послушать в каких-то сокровенных признаниях. И португальцы — это дико вкусно. Португальцы — это тарелки размером с мельничный жернов, которые они подают. Они страшные. Они подают тарелки размером, наверное...
Уважаю такое.
Вот такие тарелки. Они подают вот такие тарелки, понимаешь? И когда ты просишь блюдо, например, одно, второе блюдо, на каждого человека... то тебе приносят блюдо на каждого человека, которое способно человек 15 насытить. Понимаешь, да?
Прекрасно.
Ну, там все целиком. Там все вот, как сказать, у Собакевича. Понимаешь, все. Вот если козленка, ты просишь козленка, приносят целого козленка.
О-о-о.
Если хочешь поросенка, тебе приносят целого поросенка, пожалуйста. Значит, все это, ну, вот тебе приносят все всегда в нереальных количествах. Португальцы едят, ну, они едят, как и ели в старое время в Средиземноморье. Вот эта вот старая провансальская кухня, тоже были гигантские тарелки с гигантскими. Потому что новая французская кухня — это когда маленький кусочек, политый соусом, так сказать, там, и рисунок на тарелке соуса. Рисунок на тарелке.
Огромная тарелка и маленький кусочек.
Маленький кусочек. А старая французская кухня была такая же. То есть гигантские тарелки, полностью забитые, а еще у испанцев это обязательно будет, хотя и у португальцев это будет обязательно еще и похлебка из бобов со свининой обязательно будет. Feijão preto обязательно будет, значит, feijão preto обязательно с обрезками, вот, обрезками свиной кожи копченой, которая дает запах невероятный и так далее. То есть ты ешь этот feijão preto, ты еще потом ешь это кабриджу, например, если это огромная какая-то тарелка с мясом, которую невозможно, конечно, съесть там на неделю примерно тебе
и
дают.
И тут я пожалела, что не позавтракала.
О чем ты говоришь?
Нет, во время этого рассказа.
Португалия, конечно. Хорошо. Португалия — это место, где вы поедите и где с вами будет ласково. Они очень ласковые. В отличие от испанцев, которые горделивые. Понимаешь, что ты прямо границу пересекаешь и понимаешь, где Испания, где Португалия. Потому что в Испании это плечи.
Они себя все время несут.
Испанцы на подаче все время. На подаче, на красивой подаче себя. Они идальгос все. У них все время плечи. Плечи, и каждая фраза должна быть... как тебе сказать?
Buenos nachos, señorita.
Нет. Она должна быть горделивая фраза. Она должна быть... La lengua española es pura como el oro y sonora como la plata. Она должна быть обязательно гордая фраза, понимаешь? А португальцы, они вот мягкие, домашние котята, очень ласковые, ужасно к своему городу, к себе, к своей культуре. И невероятно уютно живущие, уютно, вкусно. И уровень пониже, как бы, требовательности к себе вот в этой подаче, но существенно выше в уюте. Они очень уютные люди. португальцы. Вот они победили. Хорошо. Вы знаете, я бы теперь после своего страноведческого экскурса все-таки вернулся к этой теме и после девяти. Я хотел бы вас спросить после девяти потом, что вы думаете об этой игре, собственно. Не о, собственно, Португалии, а что вы думаете об этой игре. Ладно? Давайте, поехали в движение.
Подъем. Спонсор выпуска и застройщик ООО «КВС МСК» представляет новый жилой микрорайон «Пушкарь» в Ивантеевке. Квартиры с хорошей отделкой, собственная инфраструктура, детский сад, 15 километров от Москвы. Звоните 777-6689, код города 495.
В движении. Если хочешь говядину, то Португалия хорошая страна. Португалия хорошая страна для всего, простите, для всего. Но если вы хотите именно фейжан прету, и вы хотите, чтобы он пах копченой свининой, то для чего же вы положите говядину, интересно? Если бобы пахнут копченой свининой, что может лучше снести мозг, простите? Мне кажется, что лучше, чем бобы с копченой свининой, только картошка со свининой. И, мне кажется, нет, я ошибаюсь. А?
Честно, я люблю жареную картошку и без свинины.
А со свининой?
А со свининой тоже.
Да, тоже, да. На Ярославском шоссе при въезде в город движение блокирует светофор, который не регулирует потоки, а тормозит их. Спасибо, ЦОДД, пишет Елисей. Скажите, секундочку. Так, по движению, ребят, сейчас движение. Движение, давайте про движение, а не про португальцев и не про испанцев. Оказалось, что у нас очень много страноведов, как выяснилось, и все разбираются во всем. Вот я сейчас открываю вместо Москвы, у меня, например, почему-то Генуя.
Три балла пишет Яндекс.
Давай, сейчас я от Генуи отползу назад в столицу социализма.
Смотри, возвращаемся в наше пасмурное утро.
На родину социализма возвращаемся. Значит, очень плохо на Новой Риге въезд в Москву. До тоннеля что-то такое, совсем густые красные стрелки. По югу с 5 до 7 по циферблату. Очень плохо и въезд по Варшавке. На коротком расстоянии, но густые красные стрелки. Еще у Таганки, тот, кто приходит, сейчас скажу, от Пролетарки к Таганке, вот это все стоит, ребят, то тяжеловато. И в центре я бы уже не стал ездить по Тверской, потому что она красная. 7373-94-8. Где едете? Что видите? 7373-94-8. Да, Кремлевская набережная тоже красная. Все, что вокруг Тверской, на подъезде Тверской, даже по бульварам к Тверской трудно приблизиться и добито. Все на Баррикадной тоже тяжело, от зоопарка по Зоологической. 7373-94-8. Где едете? Что видите? Причем у меня на один звонок, наверное, времени хватит. Но, секундочку, я сейчас посмотрю еще интересные вещи. А на Волоколамке после Свободы абсолютно трудно. Притом Свобода нарисована зеленая, а именно Волоколамка стоит. Я не очень понимаю, как это у них выходит. Да, и на Октябрьском поле здесь адок у нас. Адок от Сокола нельзя съехать. И подъезд к Октябрьскому полю с юга тоже очень
тяжелый. Хорошо, что можно на работе.
Да, да. Все, поехали, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок,
Девять часов шесть минут, понедельник, 11 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Мы обещали говорить об игре. Я думаю, что фаворитами были французы, и мы все верили. Я думаю, что у нас было 45 на 55, когда мы голосовали, кто победит, французы или португальцы. Если не ошибаюсь, было 45 на 55. Или 44 на 56, где-то здесь. Все, ну не все, конечно, но чуть-чуть более половины считали, что выиграют французы. Французы, мне кажется, были фаворитами. Может быть, я ошибаюсь, я не такой специалист, поэтому приглашаю специалистов поговорить на эту тему. Здравствуйте.
О, здравствуйте.
Здравствуйте.
Так вот, французы вроде бы были предпочтительнее. И больше того, я, судя по обзорам, смотрю, они вчера больше атаковали.
Знаете, я думаю, французы очень много сил отдали в матче против немцев. Это первый момент. И второе, да. У португальцев на один день было больше на подготовку к финальному матчу.
Насколько это важно? Насколько это важно?
Это имеет огромное значение, потому что после пропущенного мяча французы, ну, вообще ничего не могли сделать.
Да, они... да. Там же еще доигрывали, это была 109-я минута, еще доигрывали, еще оставалось время.
11 минут и ни одного опасного момента.
Да, да, да.
Смотреть, и это, ну, на таком уровне это имеет очень большое значение.
Спасибо. Значит, то, что у португальцев было на один день больше на отдых, и то, что французы сожгли себя в бою с немцами. Алло, здравствуйте.
Михаил, здравствуйте.
Михаил, да.
Здравствуйте.
Михаил, вас поздравить или наоборот? Вы за
да,
кого
вы
бы?
Да, вы знаете, в истории, кроме Пеле, я признаю одного великого форварда, это Эйсебио.
Да.
Этот матч полон символики. Ровно 50 лет назад, вот ровно 50 лет да. назад, в такие же дни, на английском чемпионате мира, сборная Португалии впервые в своей истории, большой успех был у нее, они заняли третье место, и в матче вот за третье место они обыграли сборную СССР. И сборная СССР также в предыдущий матч играла с Германией.
Да.
Вот. И отдала очень много сил. Команда у нас была сильная. Но у них был и Себе. Мы проиграли. И тогда португальцы, да. вот ровно 50 лет назад, это был их первый очень большой успех. Тогда команда была великая. И Себе, я вам скажу, в горизонтальном времени,
да.
Вот, кстати, вертикальное время, горизонтальное, сравнивать нельзя тот уровень футбола и этот по скорости, это был игрок более великий, чем, конечно же, Роналду, так, и вообще это был...
Скажите, второй. Хорошо, а вчера в матче кто был лучше? Вот кто был лучше?
Ну, смотрите, если вот футбол единственный вид спорта, в котором вообще деталь, вот случай играет огромную роль. Значит, штанга у французов при счете 0-0.
Да.
И все. Значит, конечно, этот день отдыха имел огромное значение. Немцы обычно всех изматывают сильно. Ага. Французы победили немцев, и это был такой, вы знаете, это был такой вот уже окончательный вот рывок их психики, их сил.
Да.
Потому что никто в это не верил, что они пройдут немцев. Никто
да.
не верил.
Да.
Естественно, это сыграло роль, и видно это, потому что, ну, кто знает...
Они раз, себя футбол, пережгли, как бы пережгли.
Как я, да, знает футбол.
Не слушай, а скажите, пожалуйста, а вот мне Андрей Спасатель, Михаил, Андрей Спасатель пишет, что автор единственного гола в финале чемпионата Европы 2016 года, португалец Эдер, живет во Франции и играет за французский клуб «Лиль».
Он играет за средний клуб Лиль, да. Ну а что, там такого много. Например, французов лучше всех выглядел вышедший на замену.
Ну это нюанс, согласись.
Так вот, не было финального штурма. Вот это вот всегда, когда команда проигрывает на таком уровне, на высоком, всегда проигрывающая команда последние 10 минут, вот как раз они были последние 10 минут, она все-таки добивается колоссальных прорывов, навесов. У французов не осталось на этой...
Да.
Поэтому
да.
с точки зрения футбола огромный успех португальцев. Они заслужили в своей истории. Вот все-таки и Себе, и Роналду нет, знаете, мало таких стран, у которых в истории да. такие два великих игрока, потому что и Себе это гений. У него памятники стоят в Португалии и так далее. Я хорошо помню эти дни. Поэтому вчера, конечно, это было
заслуженная победа, вы
особенно
считаете?
В концовке. Очень в концовке.
Спасибо, спасибо. Перед просмотром матча не знал, за кого поболеть. Пишет нам Дмитрий. Когда сломали Роналду, начал топить за Португалию. Они сделали вчера что-то невыполнимое. Интересно, Роналду. Я читаю Малосолова. Вы знаете, что это квалифицированный очень болельщик, ветеран болельческого движения. Мы с ним встречались. Во-первых, он приходит сюда, к нам, и нередко. Вот.
Общается
и,
в эфире.
Да-да-да, он и в «Блондинках» был, он приходит в другие программы. Значит, и кроме этого, господин Малосолов, значит, был на Первом канале несколько раз и так далее. Сейчас его найду. У него есть статья, которую он выложил в Фейсбуке. Малосолов, сейчас, секундочку. Малосолов. Андрей Малосов? Андрей. По-моему, он Андрей, нет? Да. По-моему, Андрей, конечно, медийщик медиапространства. Значит, Криштиану Роналду. Если позволите, я почитаю. Я почитаю вам статью. Значит, Криштиану Роналду, как мне кажется, чужеродное нечто на теле португальской сборной. Он гнетет футболистов всех сборных Португалии. Потому что принято считать, что сборной Португалии нет, а есть только ее лидер и капитан Криштиану Роналду. Поколения португальских футболистов живут и играют под сенью великого и ужасного Роналду. А они, вечно находящиеся в его тени, в самый решающий момент взяли и не рухнули в припадке отчаяния вчера, а наоборот, раскрепостились и выиграли первый в своей жизни чемпионат Европы. Без Роналду. Взяли, да и выиграли. А они, португальцы, их седой тренер доказали, что без напыщенной, хотя и безумно талантливой фотомодели с гелем на голове, так Малосолов называет Роналду, они-то как раз как команда и способны победить. Значит, и так далее, и так далее, и так далее. Значит, смысл в том, что Роналду показывает трусы, что пишет Малосолов. Внимание, это не моя точка зрения, это дискуссионная точка зрения. Что Роналду приспускает трусы футбольные, чтобы показать нижнее белье марку. Ну, потому что он весь реклама, он весь реклама. Он реклама трусов, он реклама нижнего белья, он реклама всего. Дико одинокий. И вот, избавившись, внимание, пишет Малосолов, значит... А португальские футболисты, избавившись хоть на полтора тайма основного и два дополнительных тайма от его вечной назойливой... Секундочку.
Ходячего бренда?
Попало, то есть я закрыл, к сожалению. Сейчас я быстренько. Значит, избавившись от его вечной назойливой, капризной, деспотичной опеки, радовались вырванной незнамо как и вопреки всей логике самой странной, самой дикой победе на Евро-2016. Ну, все, ну вот, значит, хорошо. Вот, вот, вот такая точка зрения.
Это, я предлагаю... знаете, как, да. Когда изучаешь язык, есть такой эффект плохого друга. Когда твой друг знает язык лучше, чем ты, он говорит да. за тебя.
Да, да, да.
Вот
да,
и
да.
точно так. И ты все время рассчитываешь на то, что, ну, я вот лучше пацану, да, он там
да,
сделает.
Да, да, да. Может быть, Роналду мешает сборной, и как хорошо, что его не стало. Вот это, по крайней мере, эту точку зрения предлагает Андрей Малосолов. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Здрасте.
Я в корне согласен с Малосоловым. По-моему, да. это он просто для красного
славца.
С оригинальным. Если бы не Роналдо, португальцы бы просто в финале не играли.
То есть он тащил их до этого.
Не было тогда, да. мы бы не обсуждали сейчас эту тему да. Роналдо, и они бы просто не играли в финале.
Хорошо, ну это дискуссионная точка зрения, я предлагаю как раз обсудить. 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Ну, я хочу сказать, что мне, на самом деле, вчерашний футбол не очень понравился.
Почему?
Потому что, во-первых, он был грубый. И,
грубый со стороны французов. Заметно, грубый со стороны французов. А? А? Простите?
Французы, мне кажется, вчера подсуживали точно так же, как с игрой с Германией.
Французы.
Я удивился, что, на самом деле, в какой-то момент там не дали пенальти. Потому что...
Подождите, казалось, что но рука... Но рука вроде была у португальца один раз, какая-то рука сомнительная. То ли была рука, то ли не было.
Ну, на самом деле, мне бы хотелось, чтобы в финале было бы Германия и Португалия, но этого не случилось, на самом деле.
Ну, понятно. Спасибо.
Вот многие, на самом деле, пишут, что это был самый скучный финал одного из крупных за последние 20 лет вообще чемпионата. Что вот пишут, что было очень уныло, что было тягомотно, что португальцы уходили в оборону, затягивали в свою игру. Ну, вот многие слушатели так пишут.
Французов судьи тащили весь турнир, говорит Арник. Судьи, напомните Малосолову, что это Роналду вытащил матч с Уэльсом и вывел в финал, не говоря уже о матче с Венгрией, который позволил выйти в плей-офф. Хорошо, что же они его ломали? Что, зачем же тогда французы ломали Роналду, если он только мешает? Ну, более унылый финал был только в 2000 году Италия-Франция, говорит GSA. Я вообще уснул на втором тайме и не досмотрел, говорит харьковчанин. Финал есть финал. Вы знаете, я вчера уснул в 9 вечера, вот я признаюсь. Но это потому, что я работаю. Унылые нули, очей... разочарование, говорит Андрей. Лучшие представители колонии Португалии и Франции сошлись в финале турнира. все финалы последние 10 лет скучные. Это современный результативный футбол, пишет Михаил Лукьянов. Посмотрите статистику матча, предлагает Йон. Йон, но я сейчас вашу табличку не буду открывать, потому что это все долго будет. Я обратил внимание на красивые трусы Роналду, говорит Пут-Пут. Пут-Пут, вам к психиатру. Так, что это вы? Я читал Малосолова. Я не обращал внимания на красивые трусы. Я читал Малосолова. Вы с Малосоловым обратили внимание на трусы. 7373948, мужские.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Да, прошу вас.
Ну, на самом деле, мне тоже финал не очень понравился, скучноват. А по поводу Роналда я хочу сказать следующее. Конечно, лучше, когда команда как Германия, когда единая команда и нет явного лидера. Потому что лидер, конечно, тяготеет. Но без Роналда бы действительно, как сказал прежний звонивший, они бы не вышли в финал. Как это не обидно, но он действительно тянет команду.
Я болел за португальцев, говорит Сергей, но Франция вчера была сильнее. Сергей ПЗРК. Статистика нарушений. 12 против 13, владение мячом 45 на 55. Это Йон пишет. Спасибо большое. Лучше уж трусы Роналду видишь, я... Да я со слова Роналду перехожу на португальский. Лучше уж трусы Роналду, чем носки Порошенко, пишет нам Александр. Без Роналду футбол будет слишком мужественным. А что, а Роналду что, женственный? Вы продлите, пожалуйста.
Может быть, они имеют в виду, что на Роналду смотрят женщины?
Нет, на Дэвида Бекхэма смотрят женщины.
Да, но просто женщины, которые не увлечены футболом, они же смотрят только на звезд.
Женщины смотрят на Бекхэма.
Роналда ты знаешь. А? Даже
давай
я это имя слышала.
Бекхэма спросим, и все. Бекхэма, конечно. И надо сказать, что Бекхэм, одна из причин, почему на него смотрят женщины, это то, что он ездит на мотоцикле «Триумф». Хочу сообщить вам. Ну, конечно.
Ну, нет. Вот у меня, например, дневник даже в школе был с Роналдо,
Да?
Да.
7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Сергей. Да, здравствуйте. Немного не по теме. В Нахабино сбили мотоциклиста по пути в область.
Вот.
Жив он, не жив, я не видел, но он лежит на дороге, вокруг него толпа.
Плохо. Спасибо. 7373948. Я вчера ехал, это не только вчера, и вдруг обгоняет. А я сдавал вчера. Можно, извините, секунду буквально вот эту историю скажу и мотоциклистам это сообщу. Сдал вчера BMW гуся большого, 1200 R 1200 GS. Ну, я, так сказать, неделю на нем поездил, все нормально. Вот, и машина, конечно, княжеская, такой великий мотоцикл, нечего говорить. Ну, я его сдал, а ехал на своем автобусе, на каравелле. И, знаешь, иду в третьем ряду, значит, и вижу, меня обгоняют пара мотоциклистов. За одним из них девчонка сидит. Видно, маленькая такая, вцепилась в него. Вот, значит, и он пошел, знаешь, машины шли, так скажу, что третий ряд шел 100 километров в час, примерно, тошнил, на самом деле, это очень медленно, 100 километров. Там разрешено 110. Ну, они шли 100. А левый ряд шел, может быть, 120. Вот 100 и 120. А я сижу высоко в автобусе. И мне видно хорошо, как над машинами. Я вижу, как эта пара мотоциклистов пошли в шашечки играть между этими, третьим и четвертым рядом. Причем где-то шашечки не получаются, так сказать, переставляться, а идут прямо между идущими на скорости машинами. Зазор небольшой, асфальт сухой. Полоса сухая, вот эта полоса, разметка. Потому что она же скользкая бывает, когда мокрая, понимаешь? Все вроде как бы за них.
Но я стал думать,
плевать и на статью. Я стал думать о девчонке, которая прицепилась за спиной одного из парней вот этих. Я стал думать, они делают то, что хотят. Эти мотоциклисты, они делают то, что они выбрали, как взрослые мужчины. Они решили ехать так. Стремновато, опасно. Окей, думаю я. А она вот сидит, терпит страх там, бедная. Потому что вроде как она с ним, вроде значит надо терпеть, вроде она не трусиха, вроде...
Но она ему полностью доверяет. Вот она, ты садишься в чужую машину и полностью доверяешь водителю.
Нет, тут не машина, тут ты прицепившись идешь между машинами от бедра по 20 сантиметров на скорости 120 и 100.
Нет, идешь, это понятно.
Они идут 150, рассекая ряд 100 и 120. А они идут 150 на хорошей скорости.
Ну, я имею в виду, что, например, я, где бы я ни находилась, мне может быть страшно, но я полностью доверяю тому человеку, который управляет этим любым, неважно каким средством.
Это плохо, потому что...
Я вот считаю, что вот передо мной профессионал, и я не должна сомневаться в нем.
Это плохо, потому что она первая улетит. Если он начнет резко, если он попадет в страшную ситуацию, он сначала попытается оттормозиться, а потом покинуть мотоцикл. Значит, он вцепится правой ногой, он ударит по тормозу, и левой рукой, и правой рукой он полностью передний тормоз зажмет, правильно? Если у него хороший АБС и так дальше. Значит, он полностью оттормозится, и уже в этот момент, когда он полностью оттормозится, девочка улетит к чертовой матери под какие-то колеса, понимаешь?
Да.
Пока он будет оттормаживаться. Значит, он может быть со 150 оттормозиться до 80, прежде чем сам упадет. А она так на 150 улетит к чертовой матери. Понимаешь, вот это мне страшно за эту, девочку, за эту девочку. Потому что он все равно скорее выживет, чем... Ну, хотя бывает по-разному. Вот, хотя, когда лепишься в... Да, давайте. Вот, может быть, Андрей звонит. Алло, Андрей, здравствуйте.
Да, Сергей, доброе утро. Маленькая зарисовочка.
Простите, вы не Малосолов?
Да, я не Малосолов.
Нет, вы другой
Андрей. Маленькая зарисовка. Да. Кто вчера от этого финала очень выиграл? Неважно, да, выиграла бы Португалия или Франция. Это компания Nike. Потому что с 96-го года все чемпионами Европы становились только команды, которые играли в Adidas.
И что же? И вчера Nike играли.
20 лет.
Да, и 20 лет подряд. И вчера играли в Nike'ах.
Да.
Обе команды.
Победила бы или Португалия, или Франция, Nike, естественно.
Понятно.
А знаете
кто
почему?
Играл сильнее,
потому
да?
что наступило будущее, 2015 год, из назад в будущее.
Скажите, ну хорошо, голосование. Да?
Он же там тоже в Nike'ах бегал.
Вот что. Хорошо, слушайте, давайте проголосуем, попробуем, если у меня... Нет, голосовательная машина сломалась. Секундочку, я сейчас попробую остановить. Я не могу старое остановить. Может быть, попробуем что-то перезагрузить сейчас. Я хочу спросить, заслуженная ли победа? Заслуженная ли победа? И сейчас у гуся лобовое стекло меняет наклон? Не знаю, я ничего не менял. У гуся все хорошо. Там можно роуд выставить, эндуро, динамик и рейн можно выставить. И что хочешь. У него коробка передач безумно умная и компьютер умный. Значит, давайте вернемся к игре. Значит, смотрите. Это заслуженная победа Португалии. 134-21. И они лучше играли. 134-21-35. Лучше играли французы. 134-21-36. Ну, португальцы победили, но играли активнее, энергичнее французы. Вот ваше голосование. Португальцы победили, они лучше играли. Они лучше, по игре лучше тоже. 134-21-35. Победили португальцы, но лучше играли французы. 134-21-36. Но лучше играли французы. 134-21-36. Вы знаете, что у меня португальцы лучше играли сейчас 71%. 71%. Ну, правда, 69, 70. Вот так. Португальцы победили и лучше играли. И лучше играли. Португальцы победили, но лучше играли французы. 134-21-36. А вот португальцы и лучше играли 134-21-35. 134-21-35. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, товарищи. Роман Голд. Первое, не могу на iPhone скачать приложение. А второе, португальцы вытянули без Рональда. Они сумели создать голевой момент. Как обычно, они играли изначально на Рональда.
Да.
Потому что он создает момент реально в играх.
Да.
Вот. После его потери они смогли создать момент такой, как бы создал Рональда, и забили этот решающий гол.
Слушайте, насчет приложения запиши, пожалуйста, Эль, скажешь на летучке, ладно? Скажешь на летучке.
Проверьте, пожалуйста, не могу скачать.
Нет в App Store, да?
Да, в App Store.
Ага, понял. Хорошо, посмотрим. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Илья, Москва. Небольшой комментарий по Португалии.
Давайте.
Победа Португалии – это во многом рук дело Платини, который расширил состав команд, потому что Португалия из группы вышла с третьего места. То есть при прошлом регламенте...
Они бы вообще не вышли.
Они бы не вышли, потому что выходило только две команды, а португальцы вышли с третьей.
Ага.
И то есть в финале мы бы видели совершенно другую команду, и Португалию бы при прошлом регламенте не видели никогда. Так что...
Ну хорошо, а футбол ведь выиграл от этого? В конечном итоге?
В конечном итоге не знаю.
Не знаете?
Не уверен.
Спасибо. 67-33 у меня. 67, 2 трети на 1 треть. 67-33. 67% считают, что португальцы выиграли и лучше играли. И выиграли, и лучше играли. 33% считают, что португальцы-то выиграли, но играли лучше французы. 33%. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло, здравствуйте.
Доброе.
Здрасте.
Я 12 лет уже болею за сборную Португалии. Не, конечно, как заядлый болельщик, но болею давно.
Да.
Молодцы, добились, давно хотели. Сколько раз они были в шагах, где-то их останавливали, добились.
Скажите,
ну, скажу, что это было
свечи, а кто мужской, да? Кто мужской символ футбола? Вот Эльвира Хасаншина утверждает, что Роналду. А я говорю, что, наверное, Дэвид Бекхэм, мне кажется, но я не очень в курсе. Ну, станьте арбитром в этом споре.
Бекхэм поинтереснее.
Бекхэм поинтереснее.
Да, Роналдо нет. Он игрок, он отличный игрок, но посмотреть нет.
Да, вот посмотреть не на что.
Волосы ждали в бане. Пусть
да?
Играет.
Пусть играет. Понятно, ну его в баню. Пусть играет. Бекхэм женат. У него трое детей. А Роналду воспользовался услугой суррогатной матери, поэтому женщины за Бекхэма, пишет Степанида. Нет, давайте только женщин. Ребят, не звоните мужчины. Нет, не звоните мужчины. Нет. Позвонят только женщины. Только женщины. Надо разрешить этот вопрос. Нет, никак. Только женщины. Внимание. Мужчины не звонят. Женщины. 7373-948. 7373-948. Мы... Алло, здравствуйте.
Алло, Сергей.
Не можете. 7373-948. Алло, здравствуйте. Слушаю вас.
Здравствуйте, женщина.
Да.
Не то чтобы яростная болельщица, но тем не менее в сборной Бразилии в свое время был некто Сократес.
Да.
Вот что символ мужского футбола.
Опишите нам его примерно. Как вы его помните?
Высокий. Отлично сложенный, с длинными сухими ногами.
Скажите, а он черный или белый? Белый или черный?
И очень умный.
Скажите, вы белый или черный?
Белый.
Я что-то...
Ну, видимо, с примесью, то есть как бы не как все метис. Бразильцы в значительной мере, но, тем не менее, европейский фенотип.
Да, скажите, пожалуйста, а что вы говорили про попу?
Что она у него была? Что за мужик без задницы? Ну, это я вообще не знаю.
Задница должна быть выпуклая, это имеется в виду.
Она тугая.
Тугая.
Что всегда говорит, ну, не всегда, в определенных теориях говорит о том, что мужчина очень хороший любовник. Сильный, умный и думающий не только о себе.
Как вы иносказательны. Как вас зовут?
Ольга,
вы иносказательны. Вот это женщины все иносказательны. Скажите просто о специфических движениях, которые совершает мужчина и в которых мышцы таза задействованы. Вот и все.
Ну, хорошо, давайте я скажу.
Ольга, это легко можно делать поясницей, без всякой задницы.
Не знаю.
Я знаю. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Да. Конечно же, Бекхэм, у него и образ положительный, и мужественный, потому что Рональду, кажется, красится перед каждым матчем.
Да, и кажется, он напомаживается. И кажется, и он еще напомаживается как-то.
Конечно. И у него какой-то...
Ощущение, что он какой-то приказчик. Приказчик какой-то из 19 века напомажет, да?
Что-то в нем простецкое есть.
Что-то лакейское.
А Бекхэм семейный человек, он так хорошо относится к своим детям, у него образ
в
целом... Очень все. Положительный.
Все, Хасаншина, сдавай взад. Все, сдавай.
Сдавай дневник обратно.
Конечно, Бекхэм человек. А это лакейская какая-то, лакейский какой-то гримчик.
Мальчик.
Что-то. Новости.
Обзор прессы.
9:36 у микрофона Эльвира Хасаншина. К 2020 году в России запустят уникальную скоростную автотрассу под рабочим названием «Меридиан». Об этом рассказали в Минтрансе российской газете. Магистраль соединит Китай, Казахстан, Белоруссию, Российскую Федерацию и страны ЕС. Об этом можно прочитать в свежем выпуске российской газеты, который отмечает, что груз теперь будут доставлять в 5 раз быстрее. Вот об этом читайте в свежем выпуске издания. «Коммерсант» пишет о том, что Турция режет чужие цены. Задержка восстановления чартерного авиасообщения с Турцией немедленно сбила спрос на организованные поездки в эту страну. Однако бум продаж турецких туров продержался всего неделю, но официальное возвращение Турции на туристический рынок даже в урезанной форме уже заставило туроператоров корректировать цены на другие направления. Например, скидки на туры в Тунис достигли 40%. Вот об этом читайте в свежем выпуске «Коммерсанта». Ведомости пишут о том, что продавцы и производители энергии требуются от силовых структур оплаты счетов. К концу года структуры подведомственные силовым ведомствам будут должны им почти 7 миллиардов рублей. Речь, например, идет о структурах МВД, МЧС, Минобороны, ФСБ, ФСИН и Минюста. Издание пишет, что эти структуры не способны оплачивать счета из-за исчерпания и отсутствия лимитов бюджетных обязательств. Вот можно прочитать письмо энергетиков по этому поводу, смотреть эту статью в свежем выпуске «Ведомостей». Независимая газета пишет о том, что Киев готовит транзитный удар по Москве. Новые транзитные правила стоят украинской экономике около миллиарда долларов. И в связи с этим украинский совбез готовит новый экономический залп по торговле с Россией. Об этом читайте в «Независимой газете». Большое интервью с координатором «Синих ведерок» Петром Шкуматовым можно найти в «Новой газете». Он рассказывает о том, почему крупные бизнесмены, силовики, чиновники массово сдают свои элитные номера. И он рассказывает, почему сейчас про «Синие ведерки» слышно гораздо меньше, и говорит, что они действуют по принципу айкидо, направь энергию противника против него самого, а не ради акции. Ну, в общем, большое интервью, интересное, читайте в «Новой газете». 9.39, это был обзор прессы, на «Говорит Москва».
«Говорит Москва», 94.8.
Подъем. Как стало известно газете «РУ», сбитый в Сирии вертолет с российскими летчиками находился в районе происшествия с боевым заданием. В группе было 5 вертолетов. Это не был простой облет машины, как говорилось. Комиссия Минобороны на месте проводит проверку. В понедельник должна доложить о результатах министру обороны. Значит, там была группа на видео даже. Ну, на видео мы видим 2 вертолета. Один идет, его сбивают. Потом прямо за ним идет еще один. И тоже очень над землей. Низенько. Комиссия Министерства обороны проводит проверку на месте происшествия, где в ночь с 8 на 9 июля был сбит вертолет с российским экипажем. А военное ведомство распространило сообщение о том, что погибли летчик Хабибулин и Долгин. Они как будто бы пытались облетали сирийский вертолет Ми-25 с боекомплектом в сирийской провинции Хомс. Но вот газета РУ опровергает это сообщение Минобороны и сомневается в нем, в справедливости. Они говорят, что там на боевое задание вылетела группа российских вертолетов в составе 2 Ми-35, 2 Ми-24, 1 вертолета. А, это уже потом спасать. Ми-8 поисково-спасательного. А нет, простите. Снова читаю. Совершил неточность. На боевое задание вылетела группа российских вертолетов. 2 Ми-35, 2 Ми-24 и 1 Ми-8. При работе в районе цели один из вертолетов Ми-35 подвергся огневому воздействию противника в 23 часа. Крупный отряд боевиков, запрещенной террористической организации «Исламское государство», атаковал позиции сирийских войск, стремительно продвигался вглубь района, создавая угрозу захвата господствующих высот. Значит, экипаж Хабибулина получил задачу
остановить.
Израсходовал боекомплект, но был сбит. Посмертно представлен к высоким государственным наградам. Я только не понимаю, почему противотанковым. Кто в военке разбирается, ребят? Расскажите, пожалуйста. Что это? Это вот этот вот нажми на курок и убегаю. Есть оружие, которое просто, как сказать, выстрели и убегай. Вот такой вот, как это называется по-английски. Значит, противотанковые снаряды, которые сами находят мишень. Просто его отстреливают и убегают, расчет. Чтобы по этому месту не было ответного огня. Алло, здравствуйте. Ну, вернее, по этому месту будет ответный огонь, но там никого уже нет. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Да. Дмитрий, Москва. Дмитрий. Вы знаете, есть ощущение, что могло быть такая же ситуация, как произошло у американцев в Сомали, когда сомалийские ребята применили противотанковое РПГ, просто стреляя в воздух, да, и сбили черный ястреб. Я думаю, что и здесь тоже. И тогда американцы
Выпустил и забыл, называется эта схема. Выпустил и забыл, да.
Да, выпустил и забыл, на самом деле. Да, самый дешевый способ, как
выстрел,
показалось, малийской операции, достаточно эффективен, когда вертолет зависает.
Ответ на огонь приходит, а там никого нет. Но вертолет как находит эта ракета и почему она летает вверх? А в общем, ей пофиг,
ну,
да?
Ракета, в принципе, может лететь вверх. Да. Другой вопрос, с какой точностью она может. Насколько я помню, РПГ, в принципе, делают наши, и там очень, очень существенно продвинулись, собственно говоря, в тех ракетах, которые выпускают. Я думаю, что не обязательно была именно наводящаяся по теплу или какому-то еще иному эффекту. Могла быть и ракета, которая просто летела
на
вверх.
На цель ставишь,
потом,
и все.
На какой высоте летел вертолет.
Да, спасибо. Ну, высота вот так, я не... Мне трудно рассудить, я вижу картинку, но оценить точно высоту мне трудно. Но небольшая высота.
Я, честно сказать, не видел пока.
Я смотрел, но нет там ни километра, ни двух километров. То есть там речь о сотне метров, может быть, двух сотнях метров. Вот так, вот так. 7373948.
Ну, СМИ Алло. Пишут, что это могло быть американское.
Алло, здравствуйте.
А мог
алло,
быть переносной зенитный наш.
Да, алло, слушаю.
Вы знаете, ну вот все, что сейчас предыдущее вам рассказал, все неправильно.
Ну давайте вертолет правильно.
Американские ракеты противотанковые, называется она ТАУ.
Да.
Значит, ракета имеет два вида управления. Значит, радиокомандная, то есть когда выпускает из трубы эту ракету.
Да.
Значит, она все время ее должны сопровождать до попадания в цель. То есть выходит из трубы кабель длинный такой.
Да, да.
Обратите внимание, там даже звук есть характерный. Также есть второе, значит, наведение лазерное, да, то есть под цвет. Обратите внимание, если видно, ну, на других роликах, не только с этим вертолетом, то есть сзади у него красного цвета зад, в общем, ракеты.
Да.
И, в принципе, такие же туры у нас стоят на БМП, на танках, и они предназначены как раз для работы по низколетящим целям. Угу. Там видно хорошо на видео, что, в принципе, им просто повезло, что они попали, потому что вертолет шел, горизонтальная скорость велика была.
Да.
И именно осколками был посечен рулевой винт. То есть произошло разрушение.
В том-то и дело, что, вот послушайте, вот африкан... Секунда, есть у вас? Вот африкан пишет, вступая с вами в полемику. Африкан пишет, там не было ТАУ, разнесло бы весь хвост. Значит, а вы говорите, что осколки, да?
Смотрите, нет, не смогло бы разнести весь хвост. Я говорю, что попало в конец хвоста, то есть именно где рулевой винт, понимаете?
Да.
И был взрыв, да, то есть вообще, в принципе, в ракету ТАУ при попадании в танк, она противотанковая, образуется, значит, струя, как у сварки, да, то есть она предназначена для прожигания брони,
да.
И после этого происходит подрыв боекомплекта в танке, да, видите, как отлетает башня. А там просто осколками был посечен.
Ребята, все, кто пишет, Зулу Янки, Африкан, вот послушайте нашего слушателя. Наш слушатель объясняет вам, почему не разнесло весь хвост. Потому что ударная волна этого снаряда направлена на прожигание брони. То есть она как бы вперед лупит. Понятно, да? Это мелкие осколки, которые снесли хвост. Это очень случайное попадание. Спасибо огромное. Ну вот специалист, ребят, мне Зулу Янки пишет, винт отлетел после третьего выстрела Нурса, выпущенного самим вертолетом по цели. Винт отлетел после третьего выстрела Нурса. Я смотрел видео. Ну, вот человек, который нам звонит, тоже смотрел видео. Давайте вы спорьте между собой. Я тут не буду вникать настолько серьезно, потому что я боюсь показаться непрофессиональным. 7373948. А мне легко показаться непрофессиональным.
Алло.
И есть непрофессиональный. Да, прошу вас.
Сергей, доброе утро, это Александр.
Да, Александр.
Я не спец в этом деле, но сейчас буду звонить, вы их спросите, где была авиационная разведка с начала этих территории полета. А второй самый главный момент, где было прикрытие наших вертушек?
Слушайте.
Там должно быть прикрытие, их должны были закопать по выстрелу, там все должно было раскапано. Это второй случай уже, Сергей.
А кто должен прикрывать? Кто обычно должен?
В первый случай не прикрывали сушку в Турции, теперь вертушку не прикрывали.
А кто обычно прикрывает вертушку в таких случаях? Поясните, кто обычно прикрывает вертушку? Отключился.
Ну вот, не самый важный вопрос.
Не прикрывали вертушку, и не было разведки. Вы понимаете, судя по тому, что пишет газета РУ, их экстренно бросили остановить прорыв.
Стремительное вот это
наступление. Послушайте обстоятельства. Исламское государство террористическая организация, запрещенная на территории России, они прорвали фронт, и они стремительно передвигались к господствующим высоткам каким-то. Значит, наши вертушки, полагают, бросили внезапно, быстро погасить вот этот прорыв. То есть я понимаю, что вот вам и вся разведка, вот вам и все прикрытие. Что ребята, быстро там, сказать, там остановите этот прорыв. Вот и все. Вот поэтому. Это наши сейчас Владислав, там кумулятивным попали, сомнительно. Значит, наша ПЗРК выстрелил и забыл, американский не уверен, говорит Александр. Да, выстрелил и забыл, так и называется вот этот способ, принцип. Ми-35 был сбит американским комплексом ТАУ, пишет Сергей. Точно, этим же комплексом был подбит первый Ми-8, когда спасали пилота Су-24. Это уже второй случай. Вертолетчики...
Не все с этим соглашаются. Вон многие пишут, что это был ПЗРК. Вот кто-то пишет, здесь 100% гранатометный выстрел.
Ракета попадает в зад, потому что струя горячего воздуха отводится назад. Ракета наводится в инфракрасном диапазоне. Ракета видит только тело. Не тело, а тело. Тепло. Ракета видит только тепло. Видит только тепло. Спасибо, Алекс. Вы поправились чуть ниже. Спасибо большое. Тепловое наведение на двигатель. А здесь хвост. Да, но струя тепла идет назад. Вот говорит Алекс Кариб. Значит, секундочку. Еще. В ответ ракету... Автоматически. Про вертолеты. Что-то плоховато с защитой. Не работают наши системы перехвата ракет-снарядов. Обнаружить приближение и в ответ ракету автоматически уничтожить, пишет Эмин, не смогли. Ну, не смогли. Не смогли. Служил срочку в армейской авиации. В 2003-м в командировке в Чечне потеряли 2 летчиков. Всегда жалко вертолетчиков. Они очень уязвимы. Они очень уязвимы. Это правда. Это правда. Вертолетчики... в летном деле это как мотоциклисты. Ну, правда, дико уязвимо. Дико хрупкие ребята. 7373948. Алло, здравствуйте. Да.
Добрый
день. Здравствуйте.
Доброе утро. Мне кажется, конечно, это не ПЗРК был, потому что ПЗРК бьет в двигатель, точнее, в выход.
Да. Да. Попадает. Ну, хорошо, а в чем урок? Ну, давайте урок. Извлечем урок, черт побери. Вот этот случай, что урок в чем?
В том, что надо делать разведку, конечно.
Разведка. Так разведка в том смысле, что это внезапный прорыв противника. И наших бросают заткнуть этот прорыв, понимаете?
Значит, нужно больше техники использовать.
Нет, значит, надо наших беречь. Вот мне кажется, наших надо беречь. Вот урок в этом. Урок в этом, потому что, значит, арабы бегут, шухер, давайте, поднимайте эскадрилью, да, группу. Значит, а мы должны сказать, внимание, изучим ситуацию, правильно? Потом...
Может быть, эта засада была специально запланированная, потому что видео с такого ракурса снято, как показательное.
Ну да. Значит, да. В чем урок? Урок в том, что если был прорыв, и нами затыкают дыры, арабы, то это плохо.
Конечно.
Мы не должны допускать, чтобы нами затыкали дыры. Мы должны изысканно, хорошо вот бить, как комара на ладони. Вот комар сидит, вот и иди сюда. Но не так, чтобы риск какой-то, но это неправильно. Это неправильно. Секундочку.
Ну разве вот этот прорыв остановить не легче, чем если они потом займут эти высоты?
Американцы перед этим, вот я пытаюсь урок извлечь. Американцы перед этим, буквально там в пятницу, бросили своих арабов, иракцев, в бою. Совершенно спокойно. То есть ситуация была штатная, ну, как вот готовилась, так сказать, во время разработки операции. Ситуация была. А потом ситуация поменялась. Как-то поменялась. Американская авиация, в том числе вертолетчики, спокойно на 180 развернулись и улетели. Все. Арабы им говорят, ну вы нас бросили в бою. Те говорят, ты чего? Да, но мы погибли, говорят арабы. Американцы говорят, ты чего? Нормально. Нормально, вы же здесь за свою родину сражаетесь.
Это же не наша война.
Молодцы, пожалуйста, что погибли. Это забавно и правильно. И можно мы похлопаем вам? Все, а арабы говорят, а как же вы нас бросили? Американцы говорят, ну, потому что мы столкнулись с интересным разворотом непредвиденным, которого не было в задании боевом. Мы улетели, и кончено дело, все. Иракцы, вот это было на прошлой неделе, ребят, на прошлой неделе была публикация. Американцы спокойно бросили союзников в бою. Спокойно. Просто они говорят, вот ситуация чуть-чуть поменялась, а мы этого не предвидели. До свидания, товарищи. Мы полетели назад пить Кока-Колу. А вы тут повоюете пока что. Это же ваша война. Алло, здравствуйте.
Да, Сергей, добрый день еще раз, Антон. Я хотел просто по вертолету, до конца не договорил, извиняюсь.
Давайте,
про кумулятивный строй. Значит, смотрите, я еще забыл сказать. Если бы это был ПЗРК, мы бы увидели с вами характерную, значит, дымовой след обязательно от ПЗРК. То есть
да,
его не было на видео.
Не было.
Еще, значит, есть ЭВУ, так называется, окрестно-выхлопное устройство, которое стоит на вертолете, в том числе на Ми-24, Ми-35, которое горячий воздух, чтобы, дабы все знали люди, оттекает вверх под несущий винт, который рассеивает этот теплый воздух.
Да.
Вот. И он на этом вертолете был. Единственный вопрос, Ми-35, это новейший вертолет наш, и на нем стоит так называемый БКО, это бортовой комплекс, значит, обнаружения, и, может быть, неправильно выражаюсь, то есть он просто, такие шары висят на нем, да, и он, что лазерное наведение, что инфракрасное, то есть он должен был отвести эту ракету, да, либо сбить радиокомандное наведение, чего, к сожалению, не произошло.
Скажите, вот вы человек военный и по интонации, и по знаниям вашим.
Я в МЧС уже слышал.
Ну, тем не менее, человек военный по сознанию и так далее. Вот скажите.
Военный вертолетчик, извините.
Да, вот видите, значит, вы выросли при этом. Значит, вопрос простой. Не надо наши, я повторяю свою тему, не надо
Сергей,
наших бросать в прорыв.
Еще одну секунду, извините, вот то, что произошло на видео, разворачивание комплекса ТАУ, да, я точно не могу сказать, но это 5-10 минут, понимаете? То есть люди, они просто могли отойти с линии, ну, мы же не знаем, то есть, какая там местность, да, может быть, там это населенный пункт. Мы видим просто поле, понимаете?
Да.
Это могло быть сделано из-за дома, из-за какого-нибудь спокойного, из-за копа и...
Хорошо.
Мы не знаем площади.
Я настаиваю принципиальнейшим образом, что русскими дыры затыкать нельзя. Русские должны быть на вес золота. Понимаете? Русские. Военные должны быть на вес золота. Хватит уже с гранатой в зубах закрывать телом, там, кидаться под немецкий танк. Хватит. Нет той ситуации. Нет. Когда мы родной дом защищаем, да, с гранатой в зубах пошел под танк. Но когда мы играем какую-то высшую силу на чужой войне, не надо русскими затыкать дыры.
Они выполняют приказ.
Я понимаю, но это вопрос тогда к того, кто отдает приказ.
Ну, может быть.
Ну, вот я бы сказал, дайте мне разведку, а дайте то. А на меня бы кулаком постучали, сказали, тут срочно. Я бы сказал, срочно. Тогда вот вам заявление об отставке, я ушел, все.
Понимаете, разведка вам не может доложить, каким количеством оружия такого типа обладают боевики, понимаете?
Так пусть идут арабы и воюют, и погибают на своей... Наши должны просто работать, как из космоса, понимаете? Наши не должны лезть в пекло.
Да.
Понимаешь? Гвардия в огонь, но это не русские, это не про русских. Мы не должны своих ребят бросать, ребят, в пекло. Это неправильно. 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Да, здрасте.
Сергей, я видео не видел, но с 99% вероятностью по другим видео могу сказать, что это иранского производства ТОУ-2 ПТУР. Противотанковая фигня. Потому что за всеми
ПЗРК сейчас...
очень внимательно там следят. И очень все боятся их распространения. Их там крайне мало. Вот, а это, скорее всего, противотанковая.
Скажите,
трофейная.
Меня интересует стратегия наша. Что, мы будем воевать там, как на своей войне, или там подвиги совершать и терять людей?
Слушайте, ведь это же мы миллион раз все обсуждали. Ведь иранская пехота ушла, лучшие части, иранские, сейчас где-то там под Мосулом и так далее.
Да.
Их нет. А сирийские войска крайне небоеспособны. Есть отдельные части, там 2 или 3 бригады.
Да.
Все остальное крайне неустойчиво.
Алавитские. Ну, практически
тяжело.
Родственники асадов. Эти хорошие.
Вот
да.
Вся ситуация.
Почему? Потому что они за жизнь бьются. Понимаешь? То есть по военным. Вот что объясняет Сергей. Он говорит, что есть 2 бригады, может быть, от силы нормальных сирийских войск. Это вот эти алавиты, которые родственными, клановыми связями связаны с асадами. И они понимают простую вещь, что их никого, ни одного человека в живых не оставят. Они борются за жизнь. Поэтому эти 2 бригады, предположим, сильные, предположим. Вся остальная сирийская армия – это сброд. сброд. Это ну, да. абсолютно. Понимаешь, их можно как гнать в бой, как и распустить. Это будет одно и то же. Они не никто. А иранцы ушли. И теперь что, мы за место иранцев? Я с этим категорически не согласен. Категорически. Нет, в отставку никто не уйдет, говорит Виталий, такое бабло платят. Что вы, что вы, что вы. Можете закидать меня тапками, но почему нельзя воспользоваться опытом хохлов, которые после поражения в Донбассе пользуются беспилотной разведкой? Почему беспилотная разведка не отправляется? Так, Александр, дорогой, беспилотная разведка, потому что все воврали, все было нужно вчера, понимаете, Александр? Когда вам говорят, Александр, что вы должны послать ребят, но вчера... Все, все в авральной ситуации, аврал. Все, все немедленно надо, сейчас, а лучше вчера. Тогда, конечно, какая разведка? Счет идет на секунды. В прорыв кидают русских. Я считаю, что если это так, если это подтвердится, то это ошибочная позиция, неправильно это.
Подъем. Спонсор выпуска и застройщик ООО «КВС МСК» представляет новый жилой микрорайон «Пушкарь» в Ивантеевке. Квартиры с хорошей отделкой, собственная инфраструктура, детский сад, 15 километров от Москвы. Звоните 777-6689, код города 495.
В движении. 7373948, где едете, что видите, пробки, засады, аварии. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Я еду на Мичуринском.
Да.
Более-менее движение нормальное. Знаете, что все-таки, можно я по той теме скажу?
Сейчас, секунду, да, я смотрю, Мичуринский, а вы говорите.
Есть альтернатива, другая альтернатива тому, чтобы не бросать наших ребят на амбразуру, это больше ребят туда бросать и больше платить им.
Нет, больше ребят, ну как больше, меньше. Ну ладно, хорошо, у вас точка зрения. На Мичуринском вы столкнетесь уже перед выездом на Ломоносовский, проблема. Ну, небольшая, совсем небольшая. 7373948, где едете, что видите, пробки, засады, аварии. Алло, здравствуйте, слушаю.
Сергей, Эльдин,
доброе утро.
Да. Нечего, господа, кататься по проспекту Мира, особенно надо, вот, да. когда вы пытаетесь ехать в Москву, разворачивайтесь, едете через Бабушкинскую. Здесь вообще все спокойно, и не надо там в пробках выстаивать по часу.
Что, научили? Ну, я вам можно скажу, а сейчас проспект Мира нормальный. Он зелененький.
Ну, на въезде, по крайней мере, в Москву, там что-то довольно
есть.
Довольно
есть.
Прилично, вот так
да,
вот.
Да, да, есть. В левом ряду авария. Потому что в левом ряду авария 10 минут назад. А потом он такой чистенький, да, ну и пробка. Да, спасибо, спасибо, вы предупредили. По Бабушкинской там желтенькая, а тут прям зелененькая. Ну, правда, из-за того, что авария всех держит. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем.
Десять часов пять минут, понедельник, 11 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
Сергей Доренко, доброе утро.
Эльвира, значит, много ты писала, а я не боюсь сказать что-нибудь. Не писала про себя?
Нет, я не писала.
Себя обижали. Ну, на самом деле выясняется, что... Сейчас, секундочку, напишу. Значит, хорошо. Выясняется, что много оказалось противников у акции. Но прежде я о долларе скажу. Акция, я не боюсь сказать, набирает число противников. Сегодня «Московский комсомолец» выступает. Я по-прежнему считаю эту акцию важной, но также надо услышать и тех, кто считает ее менее важной. Подождите, значит, 64,17 у нас доллар, 70,79 евро, 46,43 нефть и, наконец, 1,10,32 главная пара. 1.10.32. Давайте запомним понедельничные значения. 1.10.32 по главной паре, значит, и 64.17 по доллару. Вот. Вот потом будем просто вспоминать в течение недели. Договорились? Значит, слушай, я сталкиваюсь с множеством публикаций, которые уже критикуют. Ты считаешь эту акцию полезной? Я не боюсь
сказать. Почему нет? Ну вот я послушаю сейчас аргументы тех, кто против.
Не-не-не, давай не прячься за аргументы. Ты считаешь эту акцию полезной?
Да.
Там есть страшная история. Страшный друг семьи, начинает лапать, там, сказать, ребенка и так далее, понимаешь? Там есть страшная история. И эти истории... Однако московский комсомолец почему-то считает, что это нельзя. По крайней мере, нельзя это делать публичным, потому что, я не знаю, у меня... Главный мой аргумент, почему да, почему надо продолжать эту акцию, я не боюсь сказать. Мой аргумент.
Почему?
Потому что есть целый ряд ситуаций описанных, когда девочка оказались беспомощны, и больше того, когда они побоялись рассказать родителям.
Да, побоялись. В большей части еще и потому, что общество считает, сама виновата.
Часто общество... Нет, такая. Ну, когда ребенок-то не считает так, но когда молодая женщина, да, общество считает, что сама виновата. И они стесняются говорить об этом. И общество стесняется в этом вмешиваться. Были случаи, когда женщина... Акция, я не боюсь сказать, Андрей, вы, может быть, читаете Facebook, где уже миллионы всяких историй...
С вот этим хэштегом публикуются...
Я не боюсь сказать о женщинах, как они подвергались сексуальному насилию и унижению человеческого достоинства, причем очень грязному, причем с детства, очень многие с детства.
У нас просто очень, всегда замалчиваются эти истории, это же там постыдно и все такое.
Да.
Как будто бы вся жизнь состоит и из розовых пони, и там прыгающих кроликов по облакам.
Да, хорошо.
Это не так. Кстати, я сейчас это к тому, что когда боишься говорить, я как-то тонула. И мне было стыдно закричать, что я тону. А я тонула в 2 метрах от берега, потому что я не умею плавать. Вот. И мне было стыдно. Я решила, и утону. Ну и ладно, но кричать я не буду.
Стыдно.
Да.
Стыдно привлечь
себе
внимание.
Это ужасно, на самом деле.
Хорошо, вот они психолога, Алина Колесова, МК, привлекает психолога. Может быть, среди этих сотен признающихся действительно есть 1% тех, кому флешмоб принес облегчение. Она говорит об облегчении именно для тех, кто рассказывает о своей судьбе. Предположим, что по каким-то причинам до этого момента у человека не было возможности поделиться своим переживанием и получить помощь. Но это маловероятно, если такие есть, то их единицы. Определенно эту акцию придумали не жертвы насилия, а люди с конкретными целями, использующие фокус-группу «Сетевой народ», который любит онлайн-бунт. Это титульный в эпоху интернета маниакально-депрессивный психотип, характеризующийся стремлением выносить на общественный суд личные интимные проблемы, стремясь завоевать доверие и популярность в определенном кругу. Я думаю, что это только один, из аргументов.
Да.
Но на самом деле половина написанных историй, вот пишет Александр Астора, Александр Антонов, вообще придуманные или сильно преувеличенные. Безусловно, да. Было бы неплохо, пока было все неплохо, пока каждая женщина, отдавая дань моде, не начинала выдумывать эти истории, лишь бы отметиться, говорит Александр. Ребят, значит, позвольте мне, неважно, кто придумал акцию. Если она помогла хотя бы одному человеку, она нужна, пишет ленинградец, и я, безусловно, точно поддерживаю ленинградца. Я поддерживаю ленинградца. Во-первых, нужно сделать общество неравнодушным. Первое. И второе, надо сделать, чтобы женщины обращали, не замалчивали эти вещи.
Да.
Вот это цель вот такая. Мне говорят, вот есть цель описать. Какова цель? Сделать первое, чтобы общество приходило на помощь, во-первых. И во-вторых, сделать так, чтобы сама женщина не боялась, или девочка не боялась об этом рассказывать, вот, мне кажется. Значит, я думаю, что так или иначе эта цель будет достигнута частично, пусть частично, в результате этой акции. Да.
Да, понимаешь? И к тому же можно найти какие-то решения. Вот я, например, читала, мне очень понравился этот пост. Девушка рассказывала о том, какие случаи с ней были. И она говорила, что она всегда боялась как-то, кто-то к ней пристает в метро, например. Да, она всегда боялась громко сказать об этом вслух. А после одного из случаев она с тех пор, она громко поворачивается к этому человеку и говорит, отойдите от меня.
Да.
И она перестала стесняться того, что на нее будут смотреть другие люди. И слышите это. Она говорит, стыдно должно быть этому человеку.
До какого возраста стыдно сказать, что ты тонешь? До какого? Сколько тебе было, когда тебе стало стыдно говорить, что ты тонешь?
Ну, лет 16, наверное.
16 еще стыдно.
Да, ну потому что я такая взрослая, не умею плавать. 20 еще
стыдно? 20 стыдно?
Наверное, не знаю, я с тех пор не тонула.
Просто мне интересно тебе делиться с обществом вот любой проблемой, когда перестало быть стыдно или до сих пор стыдно?
Ну, я вообще не настолько публично, чтобы делиться своими проблемами.
Нет, дело в том, что иногда нужна помощь, вот, и вот этот стыд женский. Павел!
Да,
здравствуйте, Сережа, здравствуйте. Здравствуйте. Паш, я некоторое время нам понадобится, может быть, несколько минут. Ты уже в Питере?
А, я в Питере, Сереж. Ну вот, знаешь что, сейчас я вот как раз машина такси вот заворачивает.
Да.
Я, может быть, через минуты 4, ну, через минут 6. Я не знаю,
6. В 10 часов хорошо. 18 минут мы тебя наберем. Это Павел Лобков, он тоже написал пост, который критикует эту акцию. Угу. Критикует.
Ну вот то я могу прочитать. Алексей, врач, пишет, у королев не бывает ног. Женщина должна сохранять в тайне все свои проблемы. Акция помогает только воэристам и садистам. И Абдулхамид соглашается. Он пишет, акция, я не боюсь сказать, запущена для того, чтобы сделать изнасилование обыденным делом. Следующий шаг – сделать это нормой.
Не знаю, Абдулхамид. Я думаю о том, что, что девочки, женщины... Вот сейчас я дам такую модель. Я просто обсуждал и с разными людьми, и вот вынес такое мнение. Девочка, она пытается встроиться в мир взрослых. Девочка. И когда с ней что-то делают, ребенок, девочка, она думает, что, ну, это нормально или почти нормально, или это так положено, или все так делают, но их же так убеждают.
Угу.
Девочку как убеждают? Человек, который пользуется ее маленьким возрастом и так далее.
Он просто играет на ее непонимание.
На непонимание возраста. Я тебе объясню, что он говорит. Он говорит следующее. Он говорит, это положено, это так все делают. Просто не обязаны, все друг другу не говорят. Но это, а, приятно, б, положено, с, все так делают, это нормально.
И
это
ничего страшного.
Это нормально, и добавок ничего страшного. Вот и все, да? Значит, она боится поделиться с матерью, потому что ее за это заругают. Заругают, потому что она делает что-то, ну, страшное и так далее. Понимаешь? И вот, к сожалению, я думаю, может быть, я сейчас скажу страшную, парадоксальную вещь. Она такова, девочка, лет до 25. Она все еще боится, что мать заругает. Она все еще боится, что старшие заругают. И она боится признаваться. Она боится признаваться. Ей страшно. Потому что, черт, это может, ну, как это... Эх, ну, страшно просто, и все. Понимаешь?
Да.
И потом и вот эти рассказы, когда там друг семьи начинает действия против девочки какие-то. Ей страшно, потому что она это хороший, знакомый друг семьи. Ей не поверят, скажут, девочка, ты врешь. Ну, мы же знаем, то есть, там, условно говоря, Ивана Ивановича.
Не, ну, если нормальная семья, то поверят.
А? Ну, нормальная семья. Все семьи нормальные, но во многих нет коммуникации между поколениями. Страшно говорить старшим. Понимаешь?
Да.
Поэтому я считаю, что эта акция полезна. Я хочу, чтобы вы проголосовали. Скажите, пожалуйста, эта акция в целом полезна при всех минусах, при всех плюсах? Эта акция в целом полезна? Акция «Я не боюсь сказать», вы знаете об этой акции, где в основном, конечно, женщины, в основном женщины, рассказывают о попрании человеческого достоинства, о насильственных, эротических, сексуальных действиях в отношении них, которые происходили с детства. Вы считаете, что эта акция полезна и правильна? 134-21-35 бесполезно и неправильно, или даже вредно, 134-21-36. Полезно и правильно, эта акция полезна и правильно, в ней больше пользы, 134-21-35. Больше пользы, больше мы говорим, мы не говорим, что она абсолютно полезна, больше пользы. Потому что, конечно, есть и вуайеризм, и эксгибиционизм, и что хочешь есть. Тем не менее, есть и похвальба, есть и вздорность. Но эта акция, тем не менее, больше, скорее, полезна.
Вот про окно Авертона многие пишут.
Да.
Недопустимо, обыденно, норма.
Да. Значит, надо просто вытащить это из тени. И тогда это полезно. 134-21-35. Нет, это или бесполезно, или даже вредно и глупо. 134-21-36. 134-21-36. Я приму звонок от Гургена, прежде чем мы позвоним Паше Лобкову, который в Питере ждет звонка. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Слушаю.
Да.
Здравствуйте, Гурген.
Здравствуйте.
Гурген, вас не слышно. Это становится... У вас какой-то правильный провайдер интернет-связи. В смысле, телефонной связи. А? У него правильный провайдер. Скажу, какой? У него МТС. Mm-hmm. Гурген, у вас МТС. Это приговор. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте, Николай.
Да, Николай.
Ну, занимался этим вопросом. Все наши произведения, в общем-то, построены на изнасиловании и прочее. Ну и вообще,
когда вы говорите все, я тщательно, точно понимаю, что нет.
Советские, вы просто не обращали внимания, другим занимались научной работой. Я как-то вот занялся этим вопросом, начал подбираться, и тень исчезает в полдень, там, и многие другие. Ну, его начиналась советская власть, я сейчас коротко,
да.
Что все женщины будут общими, ведь дворянки не имели права отказывать, понимаете, и многие там другие проблемы, но хотел бы сказать, что у нас вообще кодекс законов о браке и семье, он с 44-го года. До 44-го года вообще изнасилования как не было. Было такого, ну, наказания в стране. А после войны, вымерли.
Вам не нравится, Советский Союз, я так понимаю.
Мне очень нравится.
Так, ну, почему вы ругаете его? Почему вы ругаете Советский Союз? А до Советского Союза? А в 19 веке?
До Советского Союза. Ну, вы помните же, вот была одна баба. Это произведение бессмертное. Вот,
да.
Она...
А? Нет, я просто и до Советского Союза...
Союза...
ужасно.
Особенно было в наших семьях. Вы же знаете, что заловок там и прочих... И...
Это называлось снохачество. Снохачество. Известное явление русской жизни. Снохачество. Когда свекр жил со снохой. И законно пользовался снохой. 7373-948. Почему они тоже боялись говорить?
Ну, потому что их могли выгнать из дома.
Их могли выгнать, их могли забить. Физически. Да. Могли забить физически.
Перестать давать еду, запереть чулан.
Да, за проступок. Остановить. 63% считают, что эта акция в целом полезна. 63% считают, что эта акция в целом полезна. 37%, что бесполезна или, может быть, даже вредна. Я сейчас Паше позвоню, который выступает против этой акции. Мне очень интересно, потому что Паша как раз много занимается обдумыванием гуманитарного. Павел, я предваряю нашу беседу тем, что говорю, что ты вообще много думаешь о социальных процессах, и почему-то ты считаешь эту акцию вредной. Скажи, пожалуйста, у меня сейчас прошло голосование. 63% считают эту акцию, я не боюсь сказать, в целом полезной, 63%. 37% бесполезной или вредной.
Так.
Скажи, пожалуйста, я считаю, что если эта акция позволит девочкам, не боясь говорить родителям, что с ними произошло, или женщинам, не боясь говорить в обществе, что с ними произошло, если эта акция поможет хоть одной из них, не то что выговориться, а на будущее поможет в том, что не будут люди проходить мимо, а вступятся, это хорошая акция.
Сереж, ну вот я имею некое право вот об этом говорить, может быть, больше, чем другие гласывающие, потому что в свое время я вот сделал некий, как называется, каминг-аут, а сейчас мы имеем дело с коллективным каминг-аутом,
да.
Который был направлен на то, чтобы ВИЧ, статус, да, не был бы секретом для самого человека.
Да.
Ни в коем случае, как говорится в рекламе, знаете, когда там какие-то скейтбордеры и так далее, ни в коем случае не повторяйте трюки, исполненные профессионалами.
Да.
Трюк был исполнен профессионалом, человеком публичным, изначально, да. Как ты и я, мною, да, для того, чтобы люди сами для себя узнали про свой статус. Далее следует проблема о принятии этого статуса родными и близкими.
Да.
Эту проблему решает человек сам по себе, без помощи Фейсбука. Чего я боюсь? Что это все-таки произошло через неделю после принятия закона Яровой. Я не конспиролог. Но мы примерно понимаем, какие настроения в обществе будет закон Яровой.
Да.
Ответственность за недоносительство, подготовка к теракту там, и так далее и тому подобное.
Да.
Мы должны донести. Так далее. Это создает некую обстановку, изложенную, может быть, лучше всего в романе Лидии Корнеевой-Чуковской Софьи Петровны, когда вот человек ждет, и он не знает неопределенности. Донесут на него или нет. Понимаете, я встречал в этих мемуарах, которые были, уже фамилию одного бывшего уважаемого посла. Из Белоруссии мне прислали ссылку, потому что я не читаю по-белорусски, как одна уважаемая писательница рассказывает об одном бывшем сотруднике или нынешнем сотруднике уважаемой радиостанции, обвиняя его в этом. Понимаете? То есть там уже пошло на фамилии. И вот именно этого, я боюсь, именно это
Да, нет.
Считать, это вредно.
Есть вредные вещи. Одна дама написала, например, что она с глубоким декольте на спине почувствовала прикосновение в автобусе. Ну, это смешно, естественно. Это вызывает улыбку. Но, тем не менее, послушай меня, то, что девочка, которую друг семьи лапает, говоря, что это нормально, что это правильно, и что и все равно ей скажут, что она врушка, если она его говорит, это плохо. Паш, ну это плохо, Паш.
Нет, явление семейного насилия, дружеского насилия, супружеского насилия.
Да.
Это ужасно.
Ужасно. Значит, если хоть кому-то это поможет.
Но Facebook исповеди, мне кажется, это, ну, не совсем то. Вот мне скорее было бы интересно, да, если правильно с ВИЧем, что вот ВИЧ-пациенты, да,
да,
их не очень любят врачи, других специальностей.
Да.
Хирурги особенно не любят, стоматологи очень не любят. Да,
вот, да.
Вот чтобы ВИЧ-пациента принимал хирург.
Все да.
Правильно. Чтобы эту девушку принимал психолог, районный психотерапевт, не какой-то специалист.
Нет, еще есть один аспект, Паш, еще есть один аспект. Люди в этих историях. Есть история, например, про девушку, которой насильник зажал рот, прямо на улице, на тротуаре, и производил какие-то действия, так сказать, там, мы не знаем точно какие, но рукой, скорее всего, не обнажался, конечно.
А окружающие при этом...
Нет, просто шли, отворачиваясь, потому что им казалось неловким, участвовать в подобной сцене, что это неловко, что это неправильно, что милые бронятся, только тешатся, еще что-то. Понимаешь? То есть, условно говоря, мы не хотим, когда мы видим сексуальное насилие, то или иное, кстати говоря, черт побери, может быть, мы наоборот. Знаешь, сейчас этот «Притчер», фильм появился, сериал «Притчер», «Проповедник». Да, ну слушай, ну там тоже история, где пара занимается любовью жестко по ее просьбе. И он ему ломает руку бедному за это, потому что думает, что это он издевается над женщиной. Ну вот, так что, может быть, действительно мы начнем встревать во все истории, где девушка выглядит, и тут будет так, некое преувеличенное,
да,
внимание.
И мы получим, да, американскую историю, я забыл эту компанию, это очень крупный интернет-ритейлер, который,
да,
это была довольно недавняя история,
да,
крупный вот интернет-ритейлер, в котором был основатель, и он был,
да,
фаундер, он был, так сказать, автор идеи, потом он акционировал компанию, там акционировал,
да.
И он подписал контракт о том, что у него не может быть даже служебного романа. А потом у него был. Или кто-то донес, что он был. Там сложная, мутная история. Она была в Мошпосте, она была в Бахинге. И он вынужден был основатель компании, из этой компании вообще уйти. Оставить каким-то директорам, которые купили пакет акций. И, возможно, были в этом крайне заинтересованы. Оставить компанию. Мы можем, и имея русскую традицию доносительства, мы можем столкнуться с абсолютно обратной историей, когда станет инструментом сведения счета.
Спасибо тебе,
я,
давай.
Я честно не знаю, что здесь перевешивать, Сереж.
Спасибо.
Я в глубоких сомнениях. Понимаете?
Спасибо, Паш, спасибо. С нами был Павел Лобков, известный журналист и человек, который привык рассуждать об общественных процессах так очень внимательно и обдумывать их очень внимательно. Я думаю, что будут злоупотребления. Я думаю, что будут выдуманные истории. Тем более, что девушки, вообще женщины, ну, давай уж прямо скажем, часто живут выдуманной жизнью. Ну, выдуманной жизнью. Понимаешь? Ну, часто живут выдуманной жизнью. Ну, как? Ну, не, как нет? Когда я работал на телевидении, я говорил, у меня в песочнице жила моя жена. В песочнице. Она утверждала, что она моя жена. Это женщина.
Не, ну это, мне кажется, уже отклонение.
Из Чебоксар. Нет, она приехала из Чебоксар к мужу, ко мне. Значит, она утверждала, что она моя жена. Она сидела в песочнице на деревяшечке на этой вот до вечера. А вечером уезжала на вокзал и ночевать. И с утра она снова сидела на деревяшечке. Из Чебоксар госпожа была. Потом ко мне приехала другая женщина, которая сказала, что она продала корову, дом в Ростовской области. Дом и корову, все продала. Все деньги привезла мне. И я должен пустить ее жить. На каких основаниях? На основаниях, что я ее муж. Я ее муж. И я ей подмигнул по телевизору, чтобы она продала корову и дом.
Не, ну это явное отклонение.
Ну что значит отклонение?
Женщины не живут настолько.
Я ей сказал, нет, но я сказал, что боюсь, что я ничем вам не помогу. Она сказала, Сереж, а совесть у тебя есть? Вот я с чемоданом, И вот у меня сумка с деньгами от проданного дома и коровы. Значит, вот я с чемоданом, и это все, что у меня есть. И ты что, выгонишь меня на улицу? Я выгнал ее на улицу. Я сказал консьержке не пускать, значит, всячески травить и мучить. Потом еще была одна женщина. И сейчас у меня есть одна жена, я сейчас не буду, она возбудится, которая пишет мне часто о том, что мы с ней воссоединимся. А еще у меня была жена в этом, как его, господи, по Рязанской дороге, где там прекрасный, прекрасный конезавод есть по Рязанской трассе.
Значит,
была жена у меня там, она твердо писала, что она моя жена.
Не, ну такие случаи среди мужчин бывают, чего уж.
Не знаю, она жена и жена, все. Она меня звала Дождик.
Дождик. Как это мило.
Дождик. Сегодня любимый жест любимых рук. Она писала длинные письма мне. Дождик, я видела тебя сегодня. Моя жена. Понимаешь, поэтому женщины любят выдумывать, надо им отдать должное. И ну, они любят выдумывать, может быть, и они выдумывают больше, чем было.
Не знаю, мне кажется, когда у тебя, например, есть дети, тебе как-то не до выдумок.
Черт его знает, я затрудняюсь. Я понимаю, что эта акция помогает, и я за эту акцию. Я понимаю точно, что она помогает, и что я за эту акцию точно. Ну да, будут злоупотребления. Да, будут злоупотребления, конечно.
Да.
Конечно, будут злоупотребления.
Любая идея, попадая в массы, извращается, да?
Да.
В какой-то степени просто...
Выдумки будут. Ей-богу, что-то будет такое ужасное.
Месть какая-то на самом
деле. Все, что хочешь, будет. Но будет и реальная помощь людям, да. Здравствуйте.
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 Меня зовут Анна.
Да,
мне почти 40 лет. Вот, вы знаете, еду, слушаю вас. И получается очень смешно, понимаете, вы спрашиваете мнение тех людей, которые этого в жизни не испытывали.
Да.
Это все равно, что, ну, спросите у какого-нибудь киргиза, как выглядит Мона Лиза.
Это правда.
Это не правда. Решать мужчинам. И их мнение, ну, как бы даже вот Павла Лобкова, его можно выслушать, но оно не имеет значения.
Знаете, нет, знаете, почему имеет? Сказать, почему имеет. Потому что вы, женщины, обращаетесь к обществу. Мы должны прийти на помощь, если что-то случится. Мы должны на любой крик прибежать и вас освободить. Поэтому нет, вы знаете, мы тоже значимая часть. Значимая.
А вы знаете, дело даже не в этом. Дело в том, что нужно решиться сказать об этом не то что родственникам, а подругам. Ну, в принципе, я немножко знаю, о чем я говорю.
Нет, слушайте, ну вот у меня пишет парень, что его жена в 27 лет сказала, что когда ей было 12, ее совершал насильственные действия против нее отчим. Когда ей было 12, а ей 27, и она 15 лет боялась сказать. Она
об сказала, этом речь.
Да, она сказала.
Понимаете,
только
это
мужу.
Это потрясающая акция,
да,
для того, чтобы просто смочь открыть рот.
Да,
и вот эти вот гургены, вазгены и остальные, которые там
все
говорят обыденность или что, они этого не пережили.
Да.
Они не понимают.
Поэтому я продолжаю поддерживать эту акцию. Несмотря на то, что будут, да, будут злоупотребления, согласитесь. Ну, будут.
Ну, понимаете, какие злоупотребления?
Ну,
потому
будут.
Что кто-то о чем-то напишет.
Но... Будут выдуманные истории, и тем не менее мы поддерживаем эту акцию. 10.30.
Обзор прессы.
10.34, у микрофона Эльвира Хасаншина. Российская газета публикует статью «Больше евро». Самый масштабный чемпионат Европы по футболу стал и самым прибыльным. Общий доход УЕФА от проведения турнира во Франции составил почти 2 миллиарда евро. Но даже такие впечатляющие цифры, как отмечает издание, не делают его лучшим турниром в истории. Вот об этом подробнее можно прочитать в материале российской газеты. «Коммерсант» пишет о том, что Миноборнауки просит передать им управление детскими лагерями. Отмечает, что Министерство образования и науки предложит правительству передать ведомству полномочия по контролю за детским отдыхом. Ранее президент Владимир Путин поручил правительству до 1 октября разработать порядок организации детского отдыха и оздоровления детей. Вот об этом подробнее читайте в материале «Коммерсанта». Ведомости рассказывают о том, что Керченский мост подешевел на 380 миллионов рублей. Теперь он стоит 227 миллиарда рублей. Вот подробнее весь этот анализ и цифры читайте в свежем выпуске «Ведомостей». Независимая газета рассказывает об островках новой жизни. Экономический пессимизм населения близок к показателям кризиса 2008-2009 годов, отмечает издание. И пишет о том, что потребительские настроения в стране при этом незначительно улучшились, несмотря на падение реальных доходов, зарплат и пенсий. Вот об этом читайте в материале «Независимой газеты». Новая газета рассказывает о том, что офис «Единой России» 11-й день голодают многодетные матери. Дело в том, что раньше в Москве существовали три очереди на жилую площадь, которые потом объединили в одну. В результате некоторые из тех, кто стояли в первых позициях, были отодвинуты на несколько тысяч уровней назад. И вот женщины проводят голодовку. Подробнее об этом читайте в репортаже «Новой газеты». МКРУ пишет о том, что уличные музыканты готовят шумный митинг в защиту своих прав. Они опасаются новых задержаний и не хотят мириться с такой позицией властей. В ближайшее время, как пишет московский комсомолец, пройдет ряд одиночных пикетов и шумный митинг. Вот об этом читайте в свежем выпуске издания. 10.36, это был обзор прессы на «Говорит Москва».
Говорит Москва. 94.8.
Интересно, знаешь, я потрясен тем, что профессия тореро, тореро это чувак, который работает с быком, значит, она, оказывается, одна из самых безопасных в мире. Представляете,
правда?
Сколько? Да, конечно. Оказывается, сколько убили журналистов за 30 лет? Сколько? Ну, не знаю, сотни? Сотни.
Много.
Сотни. Значит, сколько убили, сколько погибло пилотов, сколько погибло и так далее. Тореро впервые за 30 лет... Бык насмерть забодал тореро в Испании. Виктор Барьо, значит, погиб после того, как бык нанес ему несколько ударов, сообщает Эфе. Это впервые, это Теруэла в Арагоне, значит, и это, ему 29 лет было. Врачи не смогли спасти ему жизнь. Это первая смерть тореро во время корриды с 85 года, более чем за 30 лет. Значит, если ты хочешь долго жить и никогда не умереть от профессиональной деятельности, ты должна работать тореро. То есть с этими безумными быками. Мне кажется, самое стать.
Но мне кажется, там все-таки по процентам надо высчитывать. Все-таки их тоже меньше гораздо, чем тех же журналистов.
Ну, 30 лет ни один не погибал. Внимание, ну просто послушай меня. Нет, у тебя с математикой здесь в данный момент обнаруживаются нелады. Журналистов некий X. Х, некое множество.
Очень большое множество.
Значит, число погибших журналистов более нуля. Число погибших тореро за 30 лет предыдущих равно нулю. Ну, последний в 85-м году помер. И потом 30 лет по 2015-й ни один не помирал на арене. Таким образом, то, что более нуля, больше, чем ноль, да. А то, что равно нулю, это ноль. Значит, вот 30 лет ни один тореро не погибал, а журналисты сплошь и рядом. Даже если в процентном соотношении считать, то то, что более нуля, более нуля. Ну да, более. Слушай, еще. Значит, журналист намного опаснее,
чем тореро. Мне кажется, тогда и офисные работники с ними не сравнятся, потому что где-нибудь там степлером прибьешь себя.
Little Overwatch Hotel в британском городе Дерби лишился работы шеф-повар после того, как признался в одной из соцсетей, что специально подкармливал мясом ничего не подозревающих веганов. То есть к нему приходили в ресторан веганы. И он, зная, что они веганы, они это говорят.
Он такой
они
коварный.
Это говорят. Веган-веган. Веган-веган, его видно, он ничего кожаного, у него тряпичные тапки, там, тряпка, резина, у него никогда не будет кожи, у него все будет нейлоновый, там, ремешок для часов, если есть часы и так далее, понимаешь? Как бы никогда не будет ничего, что связано с жертвами. И он знает, что они предупреждают, что нельзя сливочное масло, они предупреждают, что не должно быть молока. Если веган совсем строгий, он не может даже выпечку есть, в которой есть молочные продукты какие-то, да. Значит, они предупреждают, что им нужна специальная еда. И он пошутил в соцсетях, что вот когда его конкретно вот эти вот безумные веганы предупреждают, он подкармливает их мясом. А как? Научи меня.
Не
как
знаю,
бы ты подкармливала
варит,
веган?
Например, бульон на мясе или где-то рядом. У меня, знаете, был один знакомый, он жил с веганом в одной квартире. И он, когда готовил, например, не знаю, картошку какую-нибудь, макароны, например, какие-нибудь варил, ему и себе. А ему и хотелось сосисок. Ну, сосиски, конечно, не мясо, но он все-таки варил их в одной кастрюле, и ему выкладывал макароны, не говоря о том, что это все в одном месте
нет,
варилось.
Нет, веган поймет по запаху.
Нет.
Да.
Как ты сосиски-то определишь? У тебя макароны сухие. Ты вон вытащил макароны, этому макароны, себе сосиски и макароны.
Секундочку. Ну, ты вытащил, они пахнут этим бульоном.
Нет, не пахнут.
Да, конечно, пахнут.
Нет.
Ну, значит, такие сосиски какие-нибудь. Из чистого крахмала. Не-не, он издевался над веганами. Просто издевался над ними. И его выгнали. 5 июля руководство отеля инициировало проверку. Сначала применено дисциплинарные меры в отношении пропуска. На следующий день было решено его уволить. Хотя доказательств никаких нет. Может быть, он просто глумился. И он так и говорит. Я ничего не делал. Я просто вышел из себя. И в комментарии написал нечто глупое, чтобы задеть собеседника. Но вот это стоило человеку карьеры, представь себе.
Понимаешь, я уверена, что есть огромное количество работников вот этих всяких заведений, которые
да, они плюют,
другое видно. Делают, да.
Кто работает поваром, позвоните, пожалуйста, 7373948.
И да даже они... не обязательно сознательно. Вот они там, например, да курицу плюют, какую-нибудь плюют, уронят на пол и не моя ее в суп.
Плюют специально. Алло, здрасте. Вы повар.
Здравствуйте, Сергей. Здрасте. Хотел по поводу статистики сказать.
Нет, какой?
А по поводу Триадора.
Нет, простите, но мы же уже другую тему обсуждаем.
Это
беспокоит умы. 7373948. 7373948. Повар мне нужен. Какой-то повар. Вы скажете, наконец, как вы плюете в еду. Здравствуйте.
Работал 7 лет.
Да.
Управляющим в ресторане.
Да.
Вообще-то рабочий день в ресторане начинается с того, что повар говорит, что у нас должно пропасть и что надо срочно продать.
Расскажите.
Ну, он собирает официантов и говорит, вот это у нас умирает. Сегодня срочно продаете. Ну, это ерунда еще.
Извините, я недопонял. Вот, простите, может быть, я не...
Вот, допустим, курица, свинина и там еще что-то у нас уже на подходе скоро должно стухнуть.
Сгниет. Сгниет.
Ну, не сгнить, а стухнуть.
Да.
Хотя... Тухлая свинина за 3 часа в горчичном соусе превращается в качественную, и никто не узнает.
Да.
Уксуса, да. И да. Шишки.
Значит, он предупреждает официантов, что сватать гостям.
Умереть.
Да.
А официанты обычно плюют и сморкаются в еду тем людям, ну, кто их достает. Там, это не то, то не все. Ну, они от злости, конечно, так делают. Особенно там, когда кофе с пенкой, вот это, как правило, делается туда.
Да, кофе с пенкой. Кофе с пенкой?
Я заработал давненько, у нас такого понятия, как веганы, не было. Все ели то, что было, и были рады, что оно вообще есть. Поэтому, ну, я думаю, что мог спокойно это делать, и никакой реакции у этих веганов на мясо не возникает. Поэтому это больше понты.
Страшное признание. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте. Да,
владелец ресторана был 6 лет. Алло.
Да, и что же? Но владелец не обязательно...
Это полная ерунда, на самом деле. Нормальный повар ужасно уважает и себя, и свою профессию, и тех людей, которые платят ему условно. Это же все-таки клиенты.
Да.
И понятно, знаешь, что клиенты наверху. И нормальный официант никогда не плюнет, будь он раздражен, не раздражен, еще что-нибудь. Максимум, что официант может сделать, съесть в тарелке какой-нибудь кусочек, когда он несет ее на подачу.
На и подачу это... или уносит после еды? Скажите, пожалуйста, на подачу или уносят после еды? Вот что интересно. Когда уносят после еды, я сам видел жрущих официантов.
Да, с тарелок едят. Тарелок. Но это же их надо лучше кормить, перестанут есть тарелок. Это все известно. Но
да.
Чтобы этим всем заниматься, это полная чушь.
Спасибо. Нам подали, я когда был в... Бразилии. Я впервые с этим столкнулся. Я видел, не скрываясь, как люди жрут прямо быстро-быстро руками, унося тарелки на кухню. В Бразилии нам подали мясо цыпленка, то есть весь цыпленок был без косточек. Представляешь, что же пол цыпленка разделывается так, что костей вообще нет.
Надо
это очень искусно,
Мастерство.
То есть половина цыпленка. И вот эта половина цыпленка вот, чисто без костей, вот все это маринованное, прекрасно обжаренное, и все это в ананасах. И ананасы свежие вокруг, в качестве гарнира. То есть цыпленок в ананасах такой прекрасный. И мы разные люди были, кто-то не доел. И я видел, как официанты прямо запихивают в рот, идут вот этого цыпленка, те короткие метры, которые отделяют их от кухни. Мне кажется, что это была не чья территория, потому что на кухне...
Там не видят, да.
На кухне это все украли бы какие-то другие, разнорабочие, еще кто-то. И они быстро-быстро запихивали, и не жуя, глотали, унося унося еду. Я тогда был невероятно удивлен и расспрашивал их. Хорошо, ребят, не будем непрерывно говорить о мерзостях этой жизни. Давайте есть это все с удовольствием, с кайфом. Хироми Шинья был бы нами доволен. Если они плюют в нашу еду, то мы обмениваемся культурами бактерий. Если мы обмениваемся культурами бактерий, то мы, вероятно, себя обогащаем какими-то другими редкими бактериями. Правда же? Так что плюйте, товарищи официанты, плюйте в еду и дальше. Господа посетители, считайте, что это хорошо. Хироми Шинья был бы вами доволен. Татьяна вот пишет, мой брат был барменом, рассказывал, как они плевали в пиво одной певичке. Ну, может быть, они плевали, но не сильно, может быть. Давайте все-таки как-то его извиним. Плевали, но не сильно.
Владимир тут пишет, да. Они просто не хотели расстраивать повара про тех официантов, которые все съедают
на ходу. Ну, конечно, конечно. Слушайте, депутат Государственной Думы РФ от партии «Справедливая Россия» Олег Михеев, помните Михеева? Он же, так сказать, странные инициативы разные выдвигает. Да.
Знакомая фамилия.
Да, по странным инициативам. Предусматривающий поправку в закон о рекламе. Да, он дает новый законопроект, который предусматривает поправку в закон о рекламе. Согласно этой поправке, предполагается запретить эксплуатировать интерес к сексу. Значит, что же поясняет сам Михеев? Михеев пишет, что в настоящий момент в рекламе запрещено использовать неприличные или оскорбительные образы. Оскорбить нельзя. Угу. Однако это не касается иных форм привлечения внимания к товарам и услугам, которые проходят через сексуальные образы. Что же именно хочет запретить Михеев? Он считает, что нельзя изображать красивых женщин.
Правильно.
Красивых женщин. Как
будем изображать надо? Только страшных.
А страшных нет женщин. Всегда
в
есть.
России нет, будем из-за рубежа.
Ты понимаешь, в чем дело? Дело в том, что на всякий товар есть покупатель, на всякую женщину есть любитель. Что значит страшно?
Вы сейчас просто расстроили Михеева.
Нет.
Я даже не знаю, кого там показывать теперь будут.
Ну, естественно. То есть каждая женщина как кем-то обожаема.
Кто-то значит, ведь любит в возрасте, правильно? Пожилых, например, женщин.
Всяких женщин. Вот. Есть некрофилы, которые вообще мертвых женщин вот. Любят. Ну, конечно, совсем мертвых любят. И всякие есть люди удивительные. Поэтому Михеев здесь совершенно напрасно. Михеев должен описать, что с его точки зрения красивая женщина, чтобы мы его не возбуждали по пути на работу. То есть он должен сказать, если вот такая вот, сказать, там, вот такая вот блондиночка, круглощекая, например, условно говоря, это, пожалуйста, не надо. Мы скажем, хорошо, в интересах Михеева исключим образ женщин. Значит, смотрите, что он говорит. Нельзя изображать красивых женщин, рекламирующих жвачку, автомобили, сигареты. Потому что, по мнению Михеева, такая реклама формирует у потребителя мнение, что если он купит такой-то продукт, например, автомобиль, то шикарные женщины мира склонятся к его ногам. За счет такой рекламы, уверен Михеев, наносится ущерб общественной морали. Наши дорогие женщины...
Как он уважительно.
Слово «дорогие» здесь что имеется в виду, Михеев? Я не до конца понимаю. Это цитата. «Наши дорогие женщины» – цитата в кавычках. И мне хотелось бы понять, какая коннотация у слова «дорогие» в данном конкретном случае. Становятся людьми второго сорта. У молодежи формируются ложные ценности, что красивая женщина – это хорошо. И эта уже ситуация заводит людей так далеко, что не подлежит коррекции. Он также считает, что на уличных плакатах есть красивые женщины, и это может привести к ДТП. Потому что водители...
Это как гейши, которые останавливают взглядом. Только такова сила, что аж с плаката она.
То есть бдительность водителей теряется, если есть плакаты с женщинами, Михеев. Говорит депутат Михеев от «Справедливой России». Оцените, пожалуйста. Одновременно с законопроектом Михеева, то есть у всех челюсть падает и течет
слюна. А вот красивых мужчин можно?
Красивых мужчин, это будет пропаганда гомосексуализма. Я запрещал бы. Красивых мужчин? Ну, зачем?
Да. Ну, он же не запрещает Значит, можно.
Он не запрещает, то есть он за пропаганду или что?
Тут, за пропаганду красивых мужчин.
Мне предстояло бы уточнить у Михеева.
Пропаганда, я не думаю, что девушки будут
пропаганда
против.
Пропаганда красивых мужчин Михеев разрешена? Это хорошо будет, если много мужчин будет.
Которые едят жвачку, там, сигареты курят и
конечно,
на машине катаются.
Которые с обнаженным торсом и с кубиками на животе, вот мужчины, если всюду будут, то что Михеев
а как насчет
думает?
Этих дезодорантов, вот этих всяких?
А что там? Расскажи мне, расскажи.
А там такой негр на коне и говорит, он или я? Он или я? Ваш мужчина или
со
я?
Со слушателями вы обратите внимание, как Хасаншина завелась на этот момент. Ну, реально завелась. А? Продолжайте,
ну, а что
пожалуйста.
Вы все время про женщин, да про женщин?
Что там с негром-то было, извините?
На коне он.
Негр
рекламировал этот дезодорант от пота.
А пот у него был, если это негр, то у них
он
есть
он по пляжу сначала там
это их вот национальное богатство.
Скакал, и, естественно, потел сильно.
А скакал-то конь, а потел-то негр. Тебе не кажется, что это противоречиво? Конь на негре скакал или негр на коне?
Там все, все
было. Все скакали друг на дружке. Значит, секундочку, если скакал конь, а потел негр, то это подозрительно. Потому что негр в этот момент отдыхал. На коне он едет.
Не ну, очень-то и отдыхал, это же все-таки спорт.
Так, а что негр как был одет, расскажи мне.
А он не был одет.
Выведем
там
ее,
были ролики, где он не был одет.
Выведем ее на чистую воду, сейчас, секундочку. Ну, давай.
У него был обнаженный верх.
А низ?
А низ там особенно не видно, там же конь, ну.
То есть низ спрятался в гриве.
Где-то, да.
Где-то в гриве был, это был лохматый конь, и низ спрятался в гриве. Конь спадающий такой.
Я вот думаю, что такую пропаганду Михеев разрешает, вот судя по его проекту.
Она себя выдала. Ну ладно, неважно. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Да, Роман.
Вот в этом вопросе как раз я неплохо разбираюсь. И,
да, прошу вас.
Вся реклама строится по двум принципам.
Да.
Значит, это образ марки или уникальное торговое предложение. Уникальное торговое предложение – это очень просто. Это мы продаем стиральный порошок дешевле, чем все остальные, и он у нас лучше.
Да,
да. То есть это самая примитивная вещь.
Да.
А вот образ марки – это то, о чем говорит Михеев. Да? То есть если вы купите наш автомобиль, то все девушки будут вас любить.
Ну, подождите.
Вы представляете себе, нет. Какой будет реклама, если это действительно воплотится в жизнь?
Нет, вот Эля говорит, надо негров всюду, на девушек заменить на голых негров. И тогда, говорит, все будет круто.
Не противоречиво будет.
Алло. Роман потерялся.
Все.
Роман,
это настолько выбивает людей из колеи, что они не могут говорить.
Роман потерялся. Значит, Михеев говорит, что мы напрасные надежды получаем в связи с использованием женщин, красивых женщин на образов красивых женщин в рекламе. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Станислав, Москва.
Да, Станислав.
Добрый день.
Могу сказать три вещи.
Давайте, три.
Первое предложение вашей темы, что была чудесная реклама каких-то украинских или украинских, не знаю, как правильно.
Украинских, правильно, по-русски украинских, да.
С прекрасным мужчиной, накачанным, все такое.
Да.
Продажи возросли процентов на 400.
Так.
Второе. В продолжении предыдущего выступающего могу сказать, что теоретики рекламы утверждают, что продают товары три вещи. Первое – секс, второе – дети и третье – животные.
А смерть?
Нет.
Почему?
Женщины, дети, животные.
Скажите,
это
почему?
То, что привлекает людей. Соответственно, детей из рекламы уже убрали, это есть в законе.
Да.
Осталось просто, да, действительно...
Слушайте, вы профессиональный рекламщик.
Два закона, вы? Что мы не показываем рекламе женщин, мужчин, секс, все такое.
Да,
и
слушайте,
животных.
Все. Скажите, а животные остаются? Животные могут производить...
кататься на машинах?
Они повышают продажи, я бы вот так сказал.
Нет, а если они совокупляются, это повышает продажи?
Мы обсуждали это в нашей среде, что в одном ролике должны быть совокупляющиеся детские собачки, вот что-то такое.
Нет, так нельзя говорить. Слушайте, подождите.
А
хорошо,
как?
А еще надо торговать смертью?
Не уверен. Нет,
я
не
вам говорю.
Вы знаете, смерть, ногти, фекалии, они
нет,
не продают
подождите,
абсолютно.
Подождите,
они отторгают...
ну, дайте мне чуть-чуть раскрыть тему. Мне кажется, что человек... начиная с инфузории туфельки, вообще все живое на планете Земля, главным образом занято собственной смертью. Главным образом. Да? Собственной смерти и преодолением мысли о смерти. В этой связи секс, мне кажется, производная от смерти, потому что секс позволяет вам раздать себя, размазать себя, spread over, раздать себя максимально широко, так, чтобы смерть застигла один экземпляр, но остальные экземпляры были живы, да, в сущности. Значит, то есть секс – производная смерти. Секс производится от смерти. Значит, смерть базовая, абсолютно базовая вещь.
Я бы вам сказал в ответ немножко по-другому. Инфузория туфелька своим образом туфельки растаптывает просто своими каблучками всю вашу эту идею.
Нет. Нет, смерть – базовая вещь. Смерти боится все. Зебра, вы, значит, абсолютно, сказать, герой. Нет, герой какой-то невероятный, боится смерти, бомж. В результате смерти боятся все, понимаете?
А вы вот это к чему?
Я к тому, что это самый главный образ, который вы до сих пор не используете.
А, например, как вы видите
еще раз, потому что он не продает. Еще раз, реклама – это продажи.
Да.
Да, ну, мы должны продавать. Даже сопелька какая-то вот падающая из носа.
Не
она
продаю.
Продаст смерть этот товар быть... только тем, у кого сопелька падает из носа, а всех остальных...
Купи или умрешь, купи или умрешь, купи...
Жизнь или кошелек.
Купи и умрешь через 20 лет.
Давайте вспомним фильм чудесный совершенно этого самого Ильфа и Петрова, ну не фильм, произведение «12 стульев», где Артур Беннер входит в годы, где есть только похоронное бюро и что-то там еще.
Ага. Хорошо. Ладно, спасибо вам большое, но подумайте внимательно о смерти. Мне кажется, что секс – производная смерти. Значит, хорошо, Михеев большой, конечно, мыслитель, я чувствую. Большой мыслитель. Конечно, он якорь собственной партии. Он тащит справедливую Россию на дно. Это у него так получается. Молодец. Погнали дальше.
Подъем. Спонсор выпуска и застройщик ООО «КВС МСК» представляет новый жилой микрорайон «Пушкарь» в Ивантеевке. Квартиры с хорошей отделкой, собственная инфраструктура, детский сад, 15 километров от Москвы. Звоните 777-6689, код города 495.
В движении.
В движении. Секундочку, значит, у меня 2 балла всего, Москва чистая. Ребят, только единственное, что те, кто едут по Минке, абсолютно стоят в пробке. Минка. И от Реутова до Люберец, вернее, от Люберец до Реутова, внешний МКАД. Все остальное чистенько и приличненько.
Идем хороший день, чтобы кататься на такси.
2 балла, послушай меня, 2 балла. Это началось лето, и как-то досрочно. Потому что обычно лето начинается вот такое пустое лето с 20 июля. Но в этот раз все раньше начали лето. Видишь, 2 балла. Значит, что мы видим в центре? В центре вокруг Тверской все очень плохо. И Якиманка очень плохая вот в этих краях. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Очень неплохо прошел Варшавку, но перекоп в районе Балаклавы держит все равно. И оттуда, из этого места, есть зарисовочка на тему женского образа в рекламе. Позвольте?
Давайте, очень интересно.
Там ребята молодые продают кофе, и в их числе была совершенно сегодня, совершенно очаровательная блондинка.
И что, вот, и вы выпили кофе?
Красная юбка чуть-чуть выше колен.
Да.
Она ходит и улыбается, она сама вся красивая, просто девица. Она ходит и улыбается клиентам, но я не знаю, как это сказывается на продажах, потому что мужики как бы пялятся и забывают купить, с одной стороны.
Да, нет, почему? Но они не могут уйти.
Да, потому что с пробки ты не уйдешь никуда, а она ходит между рядами, дефилирует, и это совершенно сногсшибающие такие ощущения.
Да, коленки выше юбки, я уже набираю, чтобы найти эту прекрасную песню, вы помните, да?
Спасибо.
Товарищ малахольный, за что мы проживаем, как это, не помнишь слова?
Нет.
Товарищ малахольный, это за что же мы проживаем нашу жизнь? Коленки выше юбки, закрашенные губки, коленки выше юбки, за эту распроклятую любовь. Мы пойдем и проживем ее. Его. Этот понедельник, 11 июля.
Подъем.